Московское время 7 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Хельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро. Сегодня пятница. Здесь мы с вами до 11 утра. Ура! Боже, ты видел, с каким взглядом на нас посмотрел Климов, когда выходил из студии?
А что с Александром не так?
Мне кажется, он недоволен, что мы постоянно мешаем вести ему новости. Он, кстати, и стул за собой вынес.
Ну, ничего, тут еще есть студия, раз. А во-вторых, в конце концов, мог бы прихватить еще что-нибудь отсюда. Ничего, Александр вернется сюда в 7 часов 30 минут, чтобы познакомить вас с новостями. И в 8 часов утра, на чем и закончится его тяжелая информационная смена ночная. А мы же вот чем будем вас радовать или расстраивать. Я уж не знаю, мы по-разному работаем. Доброе утро, Беларусь. Сегодня, конечно же, то, что происходит в этой республике, не может не привлекать интерес, не волновать. У нас будет белорусский журналист и медиа-аналитик Франак Вечерка. В 7.35 судьбу
депутата Наливкина.
Он глава исполнительного комитета. Там все непросто.
Вот, но что самое главное, это, конечно, что с Наливкиным, это очень важно. Но что еще важнее? Ребята, ретроградный Меркурий. И это значит, что экономический обозреватель Владимир Левченко нам все об этом расскажет.
Ты знаешь, ты сказал так, ретроградный Меркурий, а мне какой-то глагол не хватает. Что с ним происходит? Ретроградный Меркурий просто.
Ты знаешь, глагол, который применим к ретроградному Меркурию, да, он всегда только один, и он не цензурный. Я не могу его произнести.
Поэтому начнем с непечатного, собственно говоря, слова.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну вот все знают, что я обожаю конспирологов и восхищаюсь фольклористами. Когда все вместе воедино собирается, получается
когда
очень...
Когда все вместе воедино.
Стремиться нужно к одному.
Да-да-да.
Так вот, это очень интересный материал на Радио Свобода. Конспирология ковида. Почему вокруг коронавируса столько теорий заговора? Да. Обсуждают Илья Яблоков, Александра Архипова и Тимофей Нестик. Всемирный заговор ВОЗ и СМИ. Смертоносные вышки 5G. Чипирование населения вакциной от Билла Гейтса. Николай Котов, наш звукорежиссер, должен заинтересоваться всеми этими сенсационными открытиями. Мне кажется, это вполне себе укладывается в его систему координат. Все это лишь малая часть конспирологии, возникшей на почве коронавируса. В ситуации неконтролируемой угрозы люди склонны искать могущественного врага, которому можно приписать причины происходящего. Те, кто верят в конспирологические слухи, часто не соблюдают карантин и в будущем могут отказаться от вакцинации, потому что это опасно. На самом деле опасно то, что они отказываются от вакцинации. Вот обо всем об этом можно почитать, а можно посмотреть, потому что это еще и смонтированный YouTube ролик на сайте Радио Свобода в материале «Конспирология ковида».
Да, мы уже упомянули собственно председателя исполкома Наливкин. Вот так правильно это называется. Председатель исполкома Наливкин. Виталий Наливкин. Это персонаж роликов из Уссурийска. Вот, этот город стал знаменит благодаря, значит, артисту. Я не буду называть его имя и фамилию, хотя она, я думаю...
Для нас он просто депутат Наливкин.
Сейчас, да, сейчас благодаря журналистам более-менее станет известный. Его вот исполняет абсолютно самородок. Человек, начавший свою карьеру с угона автомобиля. Вот.
Он выглядит примерно так, да. И закончивший примерно тем же.
Значит, да, депутат, в смысле депутат, председатель исполкома Наливкин, герой роликов, в которых он борется с коррупцией, разоблачает всякие недостатки на месте. Они такие интересные, минутные. И их часто принимают за, собственно, натуральные новости, потому что они очень мало от них отличаются, от тех сюжетов, которые вот идут по
нашему телевидению. Я вчера проводила эксперимент на живом человеке, вот, и показывала ему подряд несколько роликов с Наливкиным, и, ну, как бы, пришлось разъяснять, что это персонаж.
Вот в русской службе я за Таней 2 недели ходил, чтобы она посмотрела
Наливкина. Посмотри Наливкина. Я, наконец, только арест Наливкина заставил меня обратиться относиться к деятельности этого прекрасного человека.
Короче говоря, в BBC, между прочим, Андрей Захаров, великий расследователь, человек с огромным мощным опытом, он расследует феномен Наливкина и рассказывает о том, как грузчик из Уссурийска стал звездой Ютуба. Ну, вот, собственно, действительно его задержали, тут и арестовали на 5 суток. Задержали, главное, за нецензурную брань.
Говорят, вот, что задержали за нецензурную
да,
брань.
Да, да, да,
но
да.
Наливкин ругаться не станет.
Вот, а там же еще, просто там есть еще пострадавшие. В последнем ролике там что, так сказать, привлекло внимание правоохранительных органов? В последнем ролике Наливкин разоблачал коррупцию. И у одного там полковника или подполковника были найдены гигантское количество денег в этом ролике. И вот тот, кто играл, собственно, этого коррупционера в погонах, его тоже арестовали за незаконное ношение полицейской формы. Вот. И кто делает Виталия Наливкина, собственно, это спойлер, бывшие уссурийские телевизионщики, кто играет роль Наливкина, за что арестовали, собственно говоря, Наливкина, почитайте на BBC очень подробный материал. А добавлю в МБХ Медиа на эту же тему. Там подборка про неугодных артистов, кого, значит, так или иначе преследовали. Вот. Ну, о Наливкине, о самом феномене и о, так сказать, реакции на этот феномен мы поговорим в 7 часов 35 минут чуть более подробно.
Я бы хотела продолжить историю с всевозможными методичками. Мы вчера вот с Александром вам зачитывали одну из методичек, которую используют для объяснения, почему поправки к Конституции – это хорошо. И как это все должно быть правильно и проголосовано за. Хотя некоторые из нас, например, я считаю, что проголосовать нужно обязательно против. Так вот, открытые медиа. Подмосковные власти подготовили новую методичку по Конституции. В ней россиянам угрожают, угадайте, кто? Ну, не так много вариантов, на самом деле. США и геи. Геи и США. Утром 18 июня в пабликах подмосковных детских садов, спортшкол, МФЦ и других бюджетных учреждений начали появляться десятки однотипных постов с хэштегом «Я солидарен» и ссылкой на новую методичку, PDF-чик.
Угу.
Вот. Собственно, геи – самое страшное, что нам всем грозит. Причем вот тут на фотографиях, тут они еще и какие-то очень немолодые. Видимо, геи-педофилы. Ну, посмотрите, потому что я уверена, что так или иначе эта методичка вас где-нибудь настигнет. Знаете, вот в WhatsApp-чатике подъезда или там в какой-нибудь группе родительской или еще где-то. Вот точно где-то вы эту методичку встретите. Я вот прям вот вам я обещаю.
Хорошо. Продолжаем обзор непечатного слова. Я еще хотел рассказать о том, значит, почему разблокировали Телеграм. Это тоже BBC. Мы про Телеграм тоже будем обязательно говорить. Но BBC, здесь опять же Андрей Захаров везде успевает, смотри. И Наливкина успел разоблачить.
И по дороге.
Телеграм. Это еще одна его публикация, но только совместно с Андреем Сошниковым. Вот. Там, собственно, тоже довольно большая публикация, но самое главное в этой публикации, что и обсуждение разблокировки Телеграм велось на уровне администрации президента. Ну, то есть, короче, для Роскомнадзора, который об этом объявил вчера, стало это сюрпризом для самого. Такие 2 года блокировали. Да не вы блокировали!
Московское время 7 часов 15 минут.
Каждый понимает, что в результате Мирзяев может замениться на Мирзяева.
7 часов 15 минут. Продолжаем. Следим за тем, что происходит в Беларуси, в Республике Беларусь. У нас на связи белорусский журналист и медиа-аналитик Франак Вечерка. Доброе
Франак,
утро.
Здравствуйте.
Франак, прошу прощения.
Здравствуйте.
Мы вчера пытались разобраться, что происходит с претендентами на пост кандидатов в президенты Белоруссии. И у нас, знаете, что не день, то минус один. И вот уже и Бабарика вроде в СИЗО. Но я так понимаю, что это все какие-то бесконечные источники. Вообще, какая проверенная, четкая, точная информация есть, что происходит?
Проверенная информация такая. Сегодня последний день сбора подписей, когда кандидаты могут собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, потом будет процесс их регистрации. Есть две группы кандидатов, точнее три. Есть те кандидаты, которые уже сидят, кандидаты, которые пока что не сидят, и Лукашенко. Те, которые сидят, включают в себя Бабарика Виктора, Сергея Тихановского, который не был зарегистрирован и сел, но его жена продолжает кампанию, скорее всего, ее отсеет. И есть еще группа кандидатов, их 12, которые собирали подписи, но они не такие видные, как Бабарика, Цепкало или Тихановский. Лукашенко просто начал зачистку в этом году на этих выборах намного раньше, чем обычно. Обычно это все происходит сразу после выборов, а здесь он решил не рисковать и сразу за 2 месяца просто подкосить все политическое поле.
Слушайте, ну как-то я, конечно, понимаю, что решил не рисковать, но мы тут просто все дни этой недели связываемся и с претендентами на пост кандидатов, и с экспертами, которые следят за ситуацией в Беларуси, и все они говорят, что вот эти президентские выборы, они на самом деле очень сильно, ну, вернее, кампания, да, они очень сильно отличаются, эта кампания сильно очень отличается от всех предыдущих. Значит ли это, что Александр Лукашенко, он не чувствует, что как-то ситуация в обществе меняется? Или, может быть, это наши эксперты как-то выдают желаемое за действительное?
Ох, если бы я только знал, что происходит в голове у Лукашенко, потому что его действия абсолютно, бывает, не вяжутся между собой, и одна рука делает одно, другая другое. Он поменял правительство на более жесткое, потому что он понимает, что сам своей смекалкой и интуицией на этих выборах он не справится. Поэтому новое правительство включает более военных людей, людей вертикального мышления, репрессивного подхода. Я понимаю, что Лукашенко тоже как бы и не молодеет в целом, поэтому он теряет немножко чувство понимания всех процессов, которые происходят в
Грузии. Выпадает из реальности.
Выпадает из реальности, но тоже выпадает из, вот, теряет хватку политическую, да, и это происходит у него уже на протяжении многих лет. Система расслабилась. 10 лет практически не было оппозиции. В 2010 году разогнали площадь в декабре. Я не знаю, помните ли вы, когда били стекла в доме правительства, было 10 кандидатов на президента, все потом сидели. И после этого все было уничтожено. Практически 10 лет не было ни партии, ни гражданского общества, ни сильных компании, ну, кроме молчаливых акций и акций тунеядцев. И сейчас он просто в страхе, в ужасе увидел, что рейтинг падает. Он пришел на выборы впервые в таком разобранном состоянии. Это первые для него выборы, когда у него кризис экономический, кризис политический, кризис коронавирусный, и он не имеет ни там, ни там, ни там четкой стратегии.
Что можно нового или вообще важного рассказать про вчерашнюю акцию, когда люди вышли в цепь, просто выстроились в Минске? Александр обратил внимание на то, что, в принципе, ну, похожие акции уже в Минске происходили.
Ну, время от времени. Ну, такой масштабный, мне кажется, не было.
Да, вот у меня как раз под окнами это все происходит, происходило, и вчера просто было чувство, что Беларусь победила в чемпионате мира по футболу. Потому что на протяжении 7 часов нон-стоп сигналили автомобили, крики из машин девушки поднимали флаги. Просто было чувство не то, что кандидата посадили, а то, что мы явно победили Евровидение или еще что-то. И это классно, да, это вот люди вышли на улицы, почувствовали солидарность. Солидарность вдохновляет, люди тоже видят, что они не одни такие, которые переживают за судьбу страны. Около 3-5 тысяч человек, мы точно не знаем, взяли участие, они выстроились между двумя главными площадями. Да, площадь Бакулоса, площадь Победы, а потом аж до площади Независимости, где дом правительства. И они просто стояли, некоторые с флагами, некоторые без. Машины сигналили, очень много байкеров тоже с флагами проезжали. И это все было такое, какое-то шоу, но такое очень такое приятное, без организатора, много креатива, многие с этими тапками пришли, тапки, которые стали символом протеста.
Но все. Я прошу прощения, какие тапки? Обычные домашние тапки?
Да, у нас же это называется тапочная революция.
А, я поняла. Ой, это должно быть обидно.
Давайте поясним тем, кто еще не понял все-таки.
Давайте. У нас просто происходит тапочная революция. И вообще спонсором белорусской революции является YouTube, благодаря которому и происходит вся эта революция. Потому что все, что вчера происходило, транслировалось на миллионы белорусов. Если половина была на протесте, другая половина, большая половина, смотрела через YouTube. Одновременно смотрели 50-60 и больше тысяч человек. Один стрим на Радио Свобода. А тапочная революция – это одна из идей, которая приходит в комментариях. Люди пишут: о, давайте мы тапки возьмем, с тапками выйдем, типа замочим таракана тапком. Ну, а таракан известно кто. Mm-hmm. Потому что есть такая сказка у Корнея Чуковского, да, «Таракан, таракан, тараканище».
И да, тараканище он уже 26 там был про другого усача, но тоже знатного.
А, ну, понятно, но люди же обобщают.
Конечно.
А этот тараканище, он очень-очень похож, да, на...
Новое звучание приобрело при жизни.
Вообще. И его же боятся все звери, никто не понимает и переоценивает его силу.
Ага. Я хотел спросить, извините, от такого воодушевляющего и несколько даже литературного момента к чисто техническому. Это вот сейчас задержан Бабарико, да, получается. Он технически может быть зарегистрирован, когда там, завтра или сегодня, когда документы последний день принимаются, и потом регистрация, верно?
Он может быть зарегистрирован, потому что они уже подали больше за 100 тысяч подписей. Задержан не только он, задержан руководитель его группы, его сын, Эдуард Бабарико. Mm. И они, конечно, если бы они его задержали раньше, было бы трудно подать все подписи в избирательной комиссии. В общей сложности они собрали 430 что-то там тысячи подписей, что тоже рекорд для Беларуси. И для регистрации уже подано достаточно 100 тысяч. Подадут они остальные или не подадут, уже не имеет значения. Но я думаю, решение про регистрацию в Беларуси всегда политическое. Это не имеет значения.
Ну, конечно. Да. Мы слышали, что бывало, что даже люди подавали очевидно невалидные подписи, но тем не менее их регистрировали только для того, чтобы они были.
Да, потому что Лукашенко не любит быть одним единым в бюллетене для голосования, поэтому если бы...
Спойлеры будут, как обычно.
Ну да.
В выборах спойлеров уже, наверное, не будет. Все спойлеры снялись в пользу Лукашенко, потому что он понял, что ситуация слишком далека.
А кто же будет участвовать в выборах, простите?
Да, всех же практически сняли.
Спойлеров нету.
Не сняли, а
всех остальных арестовали. С кем же он будет соревноваться?
Вот здесь у него все варианты, все сценарии плохие. Здесь вопрос, какой из худших сценариев он выберет. Один сценарий – это не регистрировать никого из сильных кандидатов и оставить только тех оппозиционных, которые есть, но которые очень слабые, надеясь, что оппозиция еще не сможет объединиться, реорганизоваться вокруг тех, кто остались в гонке. Или второй вариант – зарегистрировать там тех, кого... просто народ носит на руках. Теперь это и Тихановская, и Бабарико. Но тогда зарисковать новыми протестами, новыми выступлениями. Я понятия не имею, что они делают, но мне кажется, после вчерашних обысков, обвинений, просто масса обвинений в хищениях, которые они выкинули на Бабарико, я думаю, что сейчас они настроены не регистрировать. А когда это произойдет, то, возможно, протесты и площадь, так мы называем...
Майдан.
Типа украинского Майдана, да.
Uh-huh. Насколько это реально? Потому что мы вот спрашивали у двух кандидатов в президенты, они, конечно, старательно избегают этого, наверное, по понятным причинам. Говорят, что надеются, что и без этого обойдется, там, вот, и так далее.
Буквально позавчера тот же Бабарико говорил, что, надеемся, до этого не дойдет.
Вот. А что думаете, насколько это вероятно и чем это может обернуться? Какие вообще масштабы? Насколько Лукашенко готов отвечать силовым образом и так далее?
Ну, у Лукашенко даже болевая точка. Если вы скажете в Беларуси слово «площадь» или слово «Майдан», вам хана, вам конец. Вас сразу заберут, найдут и $900 тысяч и за диваном, как у Тихановского, и финансовые хищения, как у Бабарыка, нельзя говорить ничего про протесты. Это сразу работает как красное полотно, сразу съезжаются на вас люди в масках и всех забирают. Поэтому, конечно, никто говорить про площадь не будет, не хотел, не собирался. Но Лукашенко сам радикализирует кандидатов, тех, там Цыпкало, например, который вообще такой аполитический, очень дипломатический, аккуратный такой айтишник, такого айтишного мировоззрения человек, он вчера вышел на протесты, он вышел на проспект поддержать протестующих, там всех обнимал, жал руку. Вот что делает Лукашенко своими действиями, потому что репрессии, они, с одной стороны, ужимают оппозицию, да, которая и так в таком зародышевом состоянии, но, с другой стороны, они тоже дают какой-то карт-бланш, радикализируют, вдохновляют.
Скажите, пожалуйста, Франек, а что касается действий милиции, да, в Беларуси, в милиция же, да?
Вот, милиция, КГБ у нас.
Да, КГБ, я знаю это, да, просто как правильно она называется, полиция или милиция. А вчера я так по тем фотографиям, что видела, особо не были заметны сотрудники правоохранительных органов. Они уже сразу всех дома, что ли, ждут с обысками?
Ну, вам-то незаметно, потому что глаз не наметан. На самом деле, они просто нас уже не ходят по форме. Все задержания, которые делаются и во время пикетов, и членов инициативных групп, они происходят людьми в штатском. Помним, что сейчас уже более 200 человек были задержаны или сидят в тюрьмах, или под судами. И большинство из этих задержаний делалось абсолютно нахальным способом, без людьми без опознавательных знаков.
Ну, это как у нас эшники, да. Мы оперативников тоже внешне прямо вот так на раз вычисляем. Они очень всегда специфически одеты. То есть вчера все эти сотрудники были, они наблюдали за акцией?
Ну, наблюдали, во-первых, весь город увешан камерами. Во-вторых, куча автозаков в каждом дворе. И это все люди замечали, видно. Потом люди, которые снимают камерами, оперативники, которые специально в эти цепи вставляют. Потом они представляются активистами, партийными какими-то деятелями, правозащитниками, когда спрашивают, откуда они. У них уже хороший сценарий, как отработать, как внедряться и как быть незаметными.
Скажите, пожалуйста, Франк, насколько мы можем, ну, вот, предположить, сколько в результате кандидатов будет на этих выборах, ну, помимо Александра Лукашенко, который, очевидно, им будет?
Ну, обычно Лукашенко оставлял в бюллетене 4-5 фамилий. Может быть,
это роскошно. 4-5 фамилий, это много.
Понимаете, ему же очень важно показать контраст. Ему важно, чтобы ему было 80, а у всех остальных 2-3%. И когда у тебя один противник, да, и у тебя 80, то у него там один, а остальные против всех, это не солидно. А когда он показывает графики, все же графики каждых выборов, они выглядят так: огромный столбик за Лукашенко, а потом микроскопические столбики за всех кандидатов. И это создает вот этот имидж такого отца народа, Ким Чен Ын, меня все обожают. Вот, когда у тебя кандидатов мало или когда у тебя перевес не такой существенный, вот этого эффекта нет.
Спасибо большое. Франек Вечерко, белорусский журналист и медиа-аналитик, рассказывал нам о том, что сейчас происходит в Республике Беларусь в связи с президентской кампанией.
Прошу отнестись с пониманием.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, мы очень хотели, во-первых, ну, я наблюдала очень широкую дискуссию относительно того, что надо делать, конечно, настоящие классные политические дебаты между Навальным и Наливкиным, вот, ну и, в принципе, мы обсуждали, что нам очень нужен Наливкин здесь в качестве живого гвоздя.
Да, мы, честно скажу, это правда, мы планировали собственно, с Виталием Наливкиным, с персонажем, не будем этого скрывать, как-нибудь поговорить. Мы уже делали, у нас такой опыт был, разговор с персонажем, собственно, персонаж Ирины Ротенберг был у нас здесь в гостях, была у нас здесь в гостях в исполнении Карины Орловой.
Да, вот. Изумительный получился разговор. И... жаль, конечно, Лаврентий Августович... Пысин не дожил.
Не дожил, к сожалению.
Не дожил.
До наших дней. Ну вот, что произошло. Мы всячески пытались, но нас опередили власти. Не исключено, кстати. Я, ты знаешь, не исключаю, что это связанные вещи. Вот. И в Уссурийске был арестован актер, исполняющий роль, собственно, главы вот этого исполнительного комитета Наливкина.
Исполняющий роль главы исполнительного комитета.
Давай еще раз скажем для тех, кто подключился к нам. Вдруг кто-то не знает, хотя мы, как всегда, узнаем обо всем последнем.
Я лично последний вообще обо всем узнаю. Еще и не хочу смотреть ролики
это,
на Ливкина.
Это всегда так. Да, на самом деле, для того,
Ротенберг, чтобы... Наталья, а не Ирина.
Да, прошу прощения. Это нормально для меня.
А Ирина Роднина.
Да. Для меня нормально. Наталья Ротенберг, конечно. Ну так вот, что Виталий Наливкин вымышленный персонаж, он герой роликов, которые снимаются в Уссурийске, они в новостной стилистике делают очень похоже.
Гениально, абсолютно. И у него там вся команда, на самом деле, которая снимается, помимо него, они изумительные.
Да, вот все, которые играют там... второстепенные роли. Ролики чуть больше минуты из-за того, что они выходят не только в Ютубе, но и в Инстаграме. Там ограничения по времени. Но, надо сказать, это им только на пользу. Потому что, когда я смотрю некоторые телерепортажи, вот, кажется, ну, слушай, за минуту все рассказать можно. Чего ты? Тут отлично все рассказывается. Как он, значит, там помог, тут сделал, тут разоблачил и так далее. Очень смешные, забавные ролики. И вот его арестовали на 5 дней по абсолютно, конечно, выдуманному обвинению. Там якобы за матершину. С ним пострадал вообще актер, который в общем не при делах, который играл сотрудника правоохранительных органов. Его за ношение формы привлекли незаконно. Но я к чему все это рассказываю и лишний раз повторяюсь. Меня, конечно, поражает, в который раз поражает, что не только... Я уже давно привык, что здесь практически ни у кого... Ну, чувство юмора не наша национальная черта, скажем так.
Вообще, все вот. Делается со звериной серьезностью.
Да, ну, вот это как
вот
бы...
Вот эти ваши шуточки про ФСБ.
Да, ты знаешь, полный впечатление, что мы постоянно находимся где-то на таможне или на границе. Вот,
причем или... в израильском аэропорту.
Проходим контроль безопасности где-то. Вот постоянно такое впечатление у меня в последнее время. Потому что, ну, как бы немножко несерьезно осмыслять действительность уже нельзя. Потому что ты в любом случае, да, попадаешь под действие каких-нибудь законов. А все, вот формально здесь есть и все. Как это? Форму надел. Это же тогда была, помнишь, история с актером современника, который записал ролик с пьяным ментом, и его посадили.
Ну, слушай, потому что тишина должна быть в библиотеке. Значит, есть статья, нет формы.
И все. Вот, самое потрясающее, да, нашли с кем побороться. Но я-то прямо рад за съемочную группу, не очень рад за Виталия Наливкина. 5 дней ареста, наверное, не самое лучшее, что может случиться с тобой в Уссурийске. Но, тем не менее, я думаю, что выйдя, ну, у него не первый опыт, судя по всему, такой, вот, у этого актера, он, в общем, у него прошлое это такое суровое достаточно. Но вот нашел себя, и теперь снимается в роликах. И казалось бы, на самом деле, казалось бы, вот жил себе человек, угонял машины, ну, у него с угона машины началась его карьера, как нам написали BBC, я уж не знаю, насколько они достоверно раскопали все данные. Ну, и мы понимаем, к какому он социальному слою относится. Нашел себе человек работу отличную. Вообще, работу мечты. Главное, справляется с ней фантастически. У него реально дар. Он реально отличный артист. То есть, он мог бы сниматься запросто в любом российском сериале и был бы там очень убедителен. Я думаю, что поубедительнее многих известных актеров. Вот. И, собственно, вместо того, чтобы, значит, порадоваться за человека и как-то поддержать, его пихают в каталажку. А главное, не очень понятно, за что. Потому что там же нет никакой... ну, то есть они про реальных людей, ни про каких не говорят. Это вообще там собирательный
персонаж.
Неважно,
неважно. А вдруг, вдруг кто-то из начальников посмотрел и такой, это же он про меня.
Я думаю, что ему так и
произошло. Он же надо мной издевается.
Не то, что, да нет, я думаю, что не, а, не так, Тань.
Нет.
А что это за хрен у вас там с деньгами? Понимаешь, вот так никто же не разбирается. Вот
а, еще, знаешь, это тебе что-то без звука посмотрел.
Михалыч, мне ролик прислали, там у нас кого-то с деньгами арестовали. Ты о чем? А что там?
А, не, мне еще понравился ролик, как это китайского студента, значит, выносили. Он там пытался это предотвратить и сказал, что вы что, может быть, человек просто вчера выпил, и ему сегодня нехорошо. Я требую повторного обследования на коронавирус. И потом обратно заносит этот кулек с человеком. А, да, наверняка, знаешь, так, в WhatsApp кто-то прислал, типа, что это?
Да.
А он еще со значком.
Вот там разберись, ну, Михаил.
Ты что-то?
Вот, ты что у тебя за хмырь? Вот, короче, депутат? Нет, не депутат. Ну, разберись с ним, раз он не депутат. Ведь, смотри, каких персонажей выбирают для борьбы в последнее время на местном уровне очень удобно. Шаман. Вот, ну, совершенно безобидный же человек, абсолютно.
А, извини, пожалуйста, скейгумен Сергий что-то как-то не становится фигурантом никаких дел.
Я к этому, собственно, и веду, что как бы один, значит, человек в роликах снимался, его посадили, а другой монастырь захватил, ему ничего. Это как вообще? Как это может происходить? Объясните мне, пожалуйста. Я вот этого решительно не понимаю. Ну, и кроме того, как бы вообще более смешно никто не выглядит, чем такая власть, таким образом реагирующая на подобные
вещи. С тревогой жду, что рано или поздно может произойти с ИА «Панорама».
Да, информационное агентство «Панорама».
Они
да,
же там. Они очень талантливые, и они прям бьют по-больному каждый раз.
Да. Сейчас они все жестче и жестче шутят, надо сказать.
Правильно, потому что так как они раньше шутили, так уже реальность стала.
Да,
им же надо перешутить реальность.
В некотором смысле во многом ее немножечко опережают. Да. Информационное агентство «Панорама» тоже посмотрите, подпишитесь, которое неоднократно становилось, так сказать, поводом для гневных каких-то гневных выражений со стороны тех же самых депутатов или, например, Владимира Рудольфовича Соловьева, которые принимали это за чистую монету, то, что там написано. Ну вот, и какие-то прямо последние дни наступают, когда, ну вот, когда думаешь, что если уж у людей не хватает как-то соображаловки и юмора к этому спокойно и нормально относиться, ну, значит, где-то вот здесь, где-то уже практически нащупывается предел. Не знаю уж, что будет за этим пределом, а за ним что-то обязательно будет. Но, тем не менее. Вот, и с этим Наливкиным, знаешь что, единственное, что меня радует во всей этой ситуации, что, конечно, выйдет он оттуда абсолютным героем. Вот.
Идет героизация Наливкина.
Да. Какую биографию делают? Вот.
Нет, знаешь, что меня тревожит на самом деле? Что, ну, как бы мы же говорим о людях вообще без чувства юмора, которые вот сейчас дали 5 суток. А они же могут закуситься. Они как жили без чувства юмора, они так и будут с этой звериной серьезностью ко всему относиться. Они еще мстительные, мелочные, злопамятные. Вот, поэтому тут вот между героизацией и увеличением проблем вечно какой-то да, вот дисбаланс.
Я надеюсь, да, надеюсь только на одно, что это, во-первых, не отвратит, значит, актера, играющего Виталия Наливкина, от того, чтобы и дальше его прекрасно играть. И мы, может быть, даже увидим его в наших программах по зуму из Уссурийска.
Да.
Вот, чтобы...
Ну и, может, до властей до этих дойдет, что это персонаж. Ну, мы будем повторять «Руки прочь от Наливкина».
Не исключено, да. Посмотрим, насколько хватит смелости главе исполнительного комитета Виталию Наливкину бороться с несправедливостью властей.
Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть.
В Москве 7 часов 45 минут.
Слушайте, сейчас прям очень важно, надо будет обсудить с Владимиром Левченко, нашим экономическим обозревателем. Володь, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ретроградный Меркурий-то начался. А ты же рассказывал, что есть прямая зависимость между периодом ретроградного Меркурия и экономической ситуацией в мире. Я помню.
Ну, смотрите, все не совсем так. Ну, во-первых, ретроградный Меркурий, да, если я правильно помню, он начался вчера.
Да, вчера. И мне уже хуже, Володь.
Это, что называется, все у нас в голове, да, понимаешь, то есть тут же все достаточно просто. Нет, ну, зависимость действительно в некоторых активах, да, вот именно ретроградного Меркурия, она присутствует, но этот год он у нас вообще уникальный, да, мы все и так видим, у нас сразу несколько планет становятся ретроградными, то есть сейчас Меркурий ретроградный, у нас Венера напротив через там несколько дней, 25 числа, вновь станет прямой, да, если кто вдруг женился и вышел замуж в этот период, ну, зря вы это сделали, что называется, ну, это такая история, да.
У меня есть пара знакомых, так.
Если кто-то машину, то, соответственно, тоже. Вот. Это ближе к экономике. А вот что касается именно самого ретроградного Меркурия, то здесь, в общем, надо смотреть, потому как в некоторых активах действительно зависимость присутствует. Например, присутствует зависимость в ценах на драгоценные металлы, как правило, да, то есть та динамика, которую мы видели перед наступлением, ну, разворотом Меркурия вспять, она меняется, как правило. Но это не, мягко говоря, стопроцентная вероятность. Вот, то есть это, так скажем, один из факторов. Тем более Меркурий – это самая медленная планета, она влияет слабее всех остальных. Вернее, самая быстрая планета, прошу прощения. Ну, вот, соответственно, в динамике курса доллара в мире, да, есть такая штука. Да, Саша там, я смотрю, смеется.
А Саша недооценивает, мне кажется, эти процессы.
Ага. Нет, ну, мне кажется, примерно такое же влияние, как цен на нефть, цен на этот сам масло в Бангладеш.
На самом деле, потому как, ну, давай мы с тобой посмотрим, да, вот астрологи нам говорят, что примерно, да, вот уже с июля месяца ситуация, вот, ну, кризисная в мире, да, связанная, опять же, с теми событиями, которые были на первой половине года, она вновь, собственно говоря, вернется. И будет длиться там где-то, ну, почти до конца года текущего. Вот и проверим, собственно говоря. Что у нас интересного происходит в мире? Ну, у нас в мире опять дальше растут цены на нефть. Брент уже 42 доллара достиг. При этом вот американская сланцевая промышленность, она готова уже резко увеличивать объемы добычи, да, потому как американская WTI тоже уже к 40 долларам приближается, а для сланцевой нефтяной промышленности Соединенных Штатов достаточно 30, чтобы увеличивать добычу. То есть все, что выше 30, это уже про рост добычи на самом деле. Да, это важно. Поэтому посмотрим, как здесь вот что будет происходить и кто будет ограничивать добычу. Напомню, что вся вот эта вот история с картельным сговором ОПЕК+, она привела к тому, что все, кто в нем участвовали, ну и наша страна в том числе, они потеряли на рынке сбыта, да, на какую-то величину и отдали их прежде всего Соединенным Штатам, что, в общем, понятно. Но прежде всего внутренний рынок Соединенных Штатов, естественно, хотя и объемы экспорта у них тоже росли. А в целом, пока мир делает вид, что боится второй волны кризиса, но цены, как мы видим, цены на нефть идут выше, цены на сырьевые товары пока остаются на одном и том же уровне, и цены на акции тоже продолжают расти. То есть мы видим сейчас, что фьючерсы на американские индексы двигаются дальше, и все валюты в мире более или менее стабильны. Рубль сегодня вот с утра перед открытием основной сессии растет примерно на 0,3%, 69 рублей и 70 копеек. У нас сегодня будет важное событие, да, для нашего экономики, вообще для всего нашего финансового рынка, это заседание нашего Центрального банка, и абсолютное большинство экспертов ждут самого резкого смягчения денежно-кредитной политики за многие годы, несмотря на то, что Центральный банк и так все последние годы очень агрессивно смягчает свою денежно-кредитную политику. То есть процентная ставка будет, ну, ждут, что она будет резко снижена, ну и многие начинают говорить, что вот ЦБ мог пожертвовать рублем ради спасения экономики. Ну, это, как я уже говорил, следовало бы сделать давно, да, но ЦБ пытается, что называется, усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, он агрессивно печатает рубли, раздает их под заниженную процентную ставку крупнейшим нашим банкам. Эти банки под более высокую ставку размещают, ну, дают деньги нашему правительству, да, то бишь Минфину. Ну и сами зарабатывают, ну а Минфин закрывает все свои дыры, пользуясь тем, что за вот все последние годы был уменьшен объем государственного долга, прежде всего внешнего. Ну, вот, но внутренний долг растет и растет, в общем, достаточно активно. История с параллели с там, 96-98 годами и рынком тогдашнего ГПО и УФЗ, и на текущем, в общем, абсолютно прямая, но тогда процентные ставки были другие, и все развивалось гораздо быстрее. То есть, если будут идти по этому пути, то, в общем, идти можно достаточно долго. А что касается рубля, понятно, что долго, да, ЦБ усидеть на двух стульях не сможет. Это, в общем, очевидно. То есть, война на два фронта – это самое худшее, что только можно придумать. А до тех пор, пока процентные ставки у нас в стране снижаются, с одной стороны, действительно это поддерживает экономику, тут, в общем, ЦБ действует абсолютно правильно, но вот при этом идет некий приток капитала, во-первых, да, на наш долговой рынок, потому что можно заработать и на стабильном курсе рубля, и, соответственно, на падении уровня процентных ставок. Но как только процентные ставки перестанут снижаться, это, естественно, вызовет такую заметную фиксацию прибыли, с одной стороны, и приток капитала остановится, даже начнется его отток. Ну и, как мы знаем, вся эта история всегда, абсолютно, у нас в истории, причем это, ну, нормальная циклическая штука, а не какой-то там крест или какой-то ретроградный Меркурий, ты о них говоришь.
Ну, вот, или еще я попрошу посерьезнее к этому отнестись.
Я очень серьезно, просто надо быть серьезным и спокойным при этом, да, без паники, что называется.
Да, это важно, это важно, тут я согласна.
Соответственно, как только вот такая история с процентными ставками случится, естественно, что-нибудь тут произойдет еще. Ну, либо какая-нибудь вторая волна кризиса, либо что-то с нефтью случится, либо санкции какие-нибудь. Ну, вот, кстати, о птичках, да, о санкциях. У нас же, ну, напомню, да, чуть более 2 лет назад, когда вводились санкции против, соответственно, на Русала и на Реновы, как раз к тому моменту все, уже рынок считал, что все, санкций не просто новых не будет, их уже начинают отменять. Ну вот американцы уже, да, рассматривают жесткий вариант санкций. И я вот смотрю, что правительство Германии, кстати, уже причем напрямую обвинило наше правительство в заказном убийстве в Берлине и грозят дополнительными санкциями. То есть вот это уже такой момент серьезный, исходя из того, что мы вчера буквально, да, обсуждали ситуацию с рекордными ценами на бензин в нашей стране, при том, что за это время цены на нефть в рублях упали в 2 раза. Вот это как раз, собственно, это последствия санкций, которые, как нам вот многие люди, особенно, да, там, наделенные полномочиями, говорят, что санкции не работают. Ну, работают, как мы видим, и совершенно великолепно, то есть никаких технологий в нефтегазовом сегменте нет, и, в общем, это приводит уже к тому, что многие называют нашу страну так грубо бензоколонкой, но, как мы видим, уже даже и с производством бензина возникают очень и очень большие проблемы. Так что ждем, что у нас сегодня сделает наш Центральный банк, с одной стороны, сделает, но и самое главное, что расскажет.
Там смотри, мы вчера с тобой затрагивали тему рост цен на бензин биржевых, и да, там второй день подряд побивался рекорд на эти, значит, цены абсолютные, и ФАС уже, типа, заинтересовал, сказали, может быть, картельный сговор имел место, вот. Что думаешь, чем закончится? Найдут картельный сговор-то?
Ну, там же, смотри, смысл в чем, да, кто является главным бенефициаром от вот этих высоких цен на бензин, кроме нефтяных компаний? Бюджет. Поэтому, как бы, ну, может, ОПЕК плюс это тоже такой же картельный сговор, из-за которых цены на нефть экстремально завышены. Поэтому и
как что-то там. Ну, это как? Это легальный картель.
Мне хорошо, это хороший, наш, родной.
Знаешь, в магазинах внутри бутылок стеклянных продают легальные наркотики. И ничего, как бы, нормально.
Вот. То же самое. Ты же сам на свой вопрос ответил.
Да, это нелегальный картельный сговор. Их никто не...
Слушай, еще есть минутка про подоходный налог. Но это тоже, кстати, история, которую мы начали с тобой обсуждать. Да. Но и она, видишь, я все думала, что это такая чисто для поговорить. Давайте мы как-то вот вбросим какую-то тему. А ты смотри-ка, там как-то кажется все серьезно уже. В Госдуме говорят, что все фракции за...
Сказал, что, конечно, серьезно. Но логика развития событий очень проста. Да, и поэтому, если кто-то будет что-то говорить против логики развития событий, ну, в общем, он просто врет, да, либо
это, не разбирается. Это Мишустин. Все. Это Мишустин, потому что он говорит, что такая идея даже не обсуждается.
Но.
Это с ним просто никто не обсуждает.
Обсуждается, не обсуждается, но все будет сделано. Поэтому
Хорошо. Ладно, мы еще встретимся с Владимиром Левченко, да, в нашей программе. В 8 часов 50 минут примерно выйдет нам Володя на 3 минутки. Спасибо большое. Мы продолжим нашу программу «Своим домом» с Алексеем Гусаровым. Еще успеем за минуту до конца часа рассказать вам о погоде.
Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему таунхаусы могут уйти в прошлое.
Недвижимость. Что-то новое.
5 лет назад таунхаусы активно рекламировали. И казалось, что этот сравнительно новый для России формат жилья будет активно развиваться. Еще не особняк, но уже и не городская квартира. Подальше от суеты мегаполиса, но магазин, школа, детский сад – все рядом. Золотая середина. Но спрос на небольшие дома с отдельным входом для каждой семьи оказался невелик. Как посчитали аналитики компании Инком, за 5 лет объем предложения на загородном рынке Подмосковья сократился более чем в 2 раза, а продажи таунхаусов упали в 5 раз. С конца 2014 года доля низколиквидных таунхаусов выросла до 35%. Причин, почему их плохо покупают, может быть несколько. Это завышенные цены, неудачная локация, непродуманные планировки и проблемы с документами и со строительством. Застройщик может делать скидки на такие объекты до 15%, но в условиях длительного падения доходов населения даже такие уступки редко помогают найти покупателя. По словам риэлторов, продажи таунхаусов идут неспешно. В среднем одна сделка за квартал, если 2-3 в месяц, это уже хороший показатель. Согласно статистике, типичный таунхаус в Подмосковье сравнительно просторен, площадью 170 квадратных метров с центральным отоплением, но без отделки. А клиенты риэлторов чаще всего ищут поскромнее, площадью 120 квадратов, но чтобы было дешевле и меньше потом платить за ЖКХ. Также важно наличие всех коммуникаций, нормальной инфраструктуры и хорошей транспортной доступности. Самые популярные направления – Новорижское шоссе, на которой приходится больше трети всех сделок, а также Каширское шоссе и Симферопольское. Теперь о ценах. Таунхаус эконом-класса обойдется в среднем в 7 миллионов рублей. Класса комфорт будет стоить более 11 миллионов. Чтобы зайти в бизнес-класс, нужно почти 18 миллионов рублей, и цена премиальных таунхаусов приближается к 50 миллионам.
Недвижимость. Свежий взгляд.
В прошлом году в Подмосковье не появилось ни одного нового поселка с таунхаусами. Из обзора Инкома следует, что застройщиков подкосила реформа долевого строительства, которая распространяется не только на многоэтажные новостройки, но и на таунхаусы. Строить на банковские кредиты многие оказались не готовы. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
«Свой дом». Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп.
Плюс 23 в Москве. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 73%. В Москве сейчас облачно с прояснениями.
Что касается погоды на предстоящие дни, то жара ослабнет. Сегодня 27-29, а вот завтра уже 26-28. В воскресенье 21-23. И, в общем, приятное начало недели ожидается. Но при этом будут идти дожди с грозами, во всяком случае, до воскресенья. А дальше осадки прекратятся. Да, это редко бывает, но вот воскресенье,
вчера
понедельник, вторник...
Вчера такая дождина была.
Воскресенье, понедельник, вторник, среда и четверг ожидаются безосадочными.
Супер. Дождите.
Время 8 часов 5 минут. Доброе утро. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро.
Рада вас приветствовать. И через несколько минут будем говорить о том, во-первых, что сегодня можно почитать в различной непечатной прессе. Ну, кстати, везде, мне кажется, уже можно почитать статью президента Путина.
На английском, на русском, на каком угодно.
Если вы хотите ее осилить к концу нашего эфира...
Начинайте сейчас.
Начинайте сейчас, она весьма объемная, надо сказать.
И очень скучная.
Вот, и у нас в конце мы в 10 часов запланировали со Станиславом Белковским ее обсудить. Так что, если вы хотите быть в курсе событий, а еще не начинали, то надо прямо сейчас. Вот, поговорим о налоге на состояние. То, о чем мы с Владимиром Левченко в прошлом часе начали обсуждать. И Телеграм, с чего это вдруг его разблокировали, эту проблему, этот вопрос попытаемся решить в 8 часов 34 минуты.
Ты что себе думаешь? Реклама.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Все грили со скидкой 30% с 18 по 21 июня 2020 года. «Метро» – за качество отвечаем. Количество товаров ограничено. Цена указана в рублях с НДС с учетом скидки. Скидки не суммируются. Подробности по телефону 8 800 700 177.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя. Будь здоровы, мужики. Вятский квас здоровье спас.
Газон или парковка во дворе вашего дома? Вот что стоит на кону сегодня для тех, кто принимает участие в электронном тестовом голосовании в Москве и Нижнем Новгороде. Все-таки, чего должно быть больше в вашем дворе? Газона или асфальта? Вам решать, у вас еще есть несколько часов проголосовать для тех, кто зарегистрировался на электронное голосование.
Этот инструмент дает возможность выйти гражданам из нуждаемости.
Утренний разворот. Татьяна Фельгенгауэр со спутником.
Маха! 1-1. Да. Санек, 1-1. Спасибо, Ольга Рябочкина, наш дорогой звукорежиссер. Оль, я бы хотела тебя познакомить со своим спутником. Это Саша. Познакомься. Саша Плющев будет вместе со мной вести утренний разворот до 11 утра. Саша, это Ольга, наш звукорежиссер. Она повелитель звукового оформления нашего эфира.
Новенькая какая-нибудь.
Как ты, Санек. Вы, в принципе, оба недавно на эхе.
Ну, раз такое дело, давай прочитай я о чем-нибудь. Ну, кстати, мы про Путина-то начали, да, говорить о том, что можно его почитать, а где не сказали. Значит, на русском языке в российской газете, если вы предпочитаете Путина читать в оригинале, то есть на английском языке.
Я читала Аристотеля в оригинале, на английском.
В оригинале, это в смысле, где он сначала опубликовался.
Да, кстати, когда я увидела, что Путин написал на английском в забугорном СМИ, я была возмущена. Потому что как же так президент Российской Федерации про Великую Отечественную войну пишет на чуждом нам английском языке, который мы не знаем.
Путин был в ярости.
Я была в ярости.
Значит,
а Путин был в National Interest.
Да, National Interest, если вы вдруг не знаете, это издание Дмитрия Саймса, человека, который вам, возможно, известен по Первому каналу телевидения. Вот, известный американский политолог. В общем, известный очень давно. Эмигрант из Советского Союза. Уехал в возрасте, по-моему, 25 лет. Вот, это National Interest. О нем очень хорошо есть история довольно давняя. В 2018 году о нем писало издание «Кода», кодару.ком, вот, в которой работал Алексей Ковалев из «Лапшоснималочной». И вот он там исследует анатомию, генезис, собственно, этого National Interest. И кроме того... Ну, в смысле, не он, это не Алексей Ковалев писал. Текст, текст принадлежит Мэтью Боднару. Вот, значит, там говорится о том, каким, какую роль вообще National Interest играет в российском медиапространстве. Если вы когда-нибудь видели, что там какую-нибудь публикацию в интернете, что в Америке ужаснулись последние разработки российских ученых, или значит, военные Соединенных Штатов в ужасе от возможностей новой сверхзвуковой ракеты, вот, подводные лодки способны поразить Вашингтон, значит, обсуждается на, где-то на брифингах там и так далее, то, скорее всего, эта публикация принадлежит National Interest. Она выполняет роль как раз такого...
Тех самых СМИ, про которые Rush Today
пишет. Да, да, да.
Зарубежных СМИ возмутились.
Вот. National Interest назвал 4 вида смертоносного оружия России. Антибиотик от пушек НАТО, как русский комплекс артразведки, встревожил Запад. National Interest назвал самые смертоносные российские боевые корабли. Ну и все такое. Вот. Значит... Как правило, такие публикации сначала появляются в российских агентствах, потом их перепечатывает National Interest, а потом те же самые агентства пишут о том, что...
Значит, очень удобно. Вот, полный цикл производства.
Да-да, вот эта схема, собственно, она работает, несмотря на то, что часто новостей там может не содержаться. Ну, например, 19 декабря вот в подобном источнике опубликовали статью под заголовком «Что самая смертоносная подлодка России может делать в США», в которой описывается последний ядерный субмарин класса «Борей», вооруженный баллистическими ракетами. Значит, выясняется, что ровно так обстоят дела еще с 50-х годов, и у России всегда были отлично спроектированы, наверняка эффективны и, по правде говоря, действительно устрашающие ядерные подлодки. Но это не помешало российским СМИ буквально ополоумить от восторга от этой статьи. И весь день 19 декабря пропагандисты, как припадочные, строчили заметки с заголовками типа «Американские СМИ смоделировали ядерный удар подлодки «Борей» по США». Ну, а Реафан тогда пошло еще дальше и даже взял настоящий комментарий у чиновника для своей статьи. «Хорошо, что в США это понимают, в Госдуме отреагировали на публикацию о последствиях удара «Борея». То есть там, понимаешь, вот этот шарик, он между стенками все время так бум-бум-бум-бум-бум-бум. И вот это издание National Interest, которое, в котором, собственно... Там же Песков сказал, что выбирали по солидности.
Да, конечно, вот. По солидности.
Вот такое солидное издание, в котором...
Я сегодня буду свежим Кашиным.
Давай.
Ладно?
Да,
ну,
давай.
У нас просто нету звука Кашина, но он есть на Репаблике, точно так же, как и текст Кашина. А, говорит наш дорогой дед Олег про загадку обнуления. Кажется, Путин так и не вернулся из самоизоляции. Судьбоносные политические сюжеты на глазах превращаются в его личные чудачества. Есть поверье, что самое важное у Олега Кашина содержится в предпоследнем абзаце его колонки. Маленький кусочек оттуда прочитаем.
Давай.
В общем, это тоже сенсация. Мы видим, что самая-самая верхушка российской номенклатуры вообще не вникает в подробности путинского конституционного плана. Им достаточно знать, что Путин ищет возможность остаться, и к черту детали. Пока это самый достоверный ответ на самый непроясненный вопрос конституционной интриги. Как относится к планам Путина высшая российская номенклатура? Судя по Собянину, отношение там такое. Мол, черт его знает. Путин что-то затеял, наше дело изображать согласие. И Собянин многословно говорит, что перед нами примеры тех стран, где сейчас происходит что-то невообразимое, и у нас тоже всякие вызовы, кризисы политические, но вам важно сохранять политическую стабильность. Все остальное не важно. Такое отношение к поправкам можно назвать как угодно, но это не воодушевление и не осознанное согласие.
В случае так называемой цензуры, ну, если хотите, редакционной политики, мы могли с вами наблюдать, потому что если тот же самый текст, а именно его вынес в анонс Олег Кашин в своем Фейсбуке, так вот, если его посмотреть именно там, в Фейсбуке, то там вместо когда Собянин размышляет, он как бы влезает в голову Собянина,
ага, да?
Да, и там мол, черт его знает, Путин что-то затеял, в оригинале, видимо, как я понимаю, ага, видите, Кашин, наверное, из оригинала, было так, мол, черт его знает, дед что-то затеял.
Ага! Да ладно!
Да.
Они деда заменили на Путина?
Ну, наверное, я так
правильно,
сказать.
Правильно, потому
или,
что дедов-то много.
Отменил.
Дедов много,
не
чтобы
знаю,
не запутаться.
Не знаю.
Какой дед?
Не знаю. Нет, ну, а каком,
что-то знает, дед
что-то засеял. О каком еще Собянин может думать?
А, ну у Собянина один дед. Вот. Я, хотя...
Черт его знает.
Дед что-то
вот,
задумал.
Вот как можно наблюдать, интересно, за метаморфозами публикаций. Через несколько секунд мы продолжим уже налогом на состоятельных.
Я всех говорю. Кстати,
в Москве 8 часов 15 минут.
К 2020 году россияне будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Слушай, я вот сейчас смотрю, нету, Олег Кашин написан там Путин. Где я видел дед?
Где ты?
Нет, вот,
Саша,
все. Нет, стоп. Подожди, нет, подожди. Есть именно так, это видно в другом предложении. Вот, все, то же самое предложение,
давай,
которое ты читала.
Давай.
Позиция там у всех, как у Собянина. Мол, ладно, дед что-то там задумал. Оно?
Сейчас, подожди.
Да.
А, какой это абзац?
А, слушай, мы просто о разных абзацах.
А, ну,
или,
ты зачем?
Подожди, слушай. Сначала... нет, вот, смотри, ты
давай,
на разные абзацы.
Какой ты абзац читаешь?
Это важно, важно. Смотри, просто ты читаешь предпоследний, а я последний. Вот, смотри, как звучит в предпоследнем абзаце. Все, все точки над «и» расставлены. Не было никакой цензуры.
Никакой цензуры. Дед, он и есть
смотри,
дед.
Смотри, судя по Собянину, отношение там такое. Мол, черт его знает, Путин что-то затеял. В последнем абзаце указывает на то, что позиция там у всех, как у Собянина. Мол, ладно, дед что-то там задумал. Вот.
Сейчас одуплится сайт «Трипаблик», у которого вечные проблемы.
Все нормально.
И я сейчас проверю, как
нет,
там.
Нет, просто у Кашина повторяется одна и та же конструкция, поэтому я ее принял за ту. Она повторяется в двух абзацах.
Сейчас. Да, вот. Действительно.
Да.
Вот в предпоследнем, что Путин, мол, что-то задумал.
А в последнем, дед,
а в последнем мол, ладно, дед,
все,
что-то
это
там
я
задумал.
Перепутал. Но, не, ну, истинно
ну, разобрались,
мы докопались.
Разобрались.
Это,
дед на месте.
Это, понимаешь, это и есть задача журналистики.
Конечно. Понять, как Кашин в двух абзацах умудрился дважды нас запутать, то Путин у него что-то задумал, то дед у него что-то задумал.
Почитайте в любом случае Олег Кашин в «Репаблике». Если у вас нет доступа, большой кусок из этой публикации у него в Фейсбуке есть. Ну, а мы хотели поговорить о налоге на состоятельных уже второй день, собственно говоря. Там, смотри, какой расклад. Вот ты заметила, что все фракции в Государственной Думе, представители всех фракций, скажут, что они за.
Угу.
При этом никакого законопроекта, насколько я понимаю, еще нет. Просто идет обсуждение идей, что надо бы внести. Это 2 миллиона, кто зарабатывает в год.
Там 2 они, миллиона в год?
Да, там они пока 2-3 миллиона в год, так говорят. Но я видел вот в первоначальных, как бы, неизвестно, как к законопроекту это дойдет, 2-3 миллиона в год от 2-3. Ну, то есть какая-то цифра будет должна
ну,
быть
типа
определена.
Ну, типа 170 тысяч в месяц ты зарабатываешь.
170 не чистыми, а грязными.
Ну, я понимаю.
Имеется в виду. То есть... Это,
в смысле,
ну, плюс
на руки
13%.
Ты получаешь
меньше.
Да.
Значит, смотри, то есть у тебя 2 миллиона в год, и с тебя должны брать не 13 уже, а 15%.
Не, ну учитывая то, что средний класс у нас начинается с 17 тысяч,
да.
То, конечно, состоятельным может быть человек, у которого 150 в месяц.
17 тысяч по Путину.
И
150
да.
Это прям вообще богатый должен считаться. Если у тебя 17,
его сразу раскулачиваем.
Если 17, это средний, да. Ну, то есть, получается, что грязными до вычета налогов ты должен зарабатывать, да, где-то 100, сколько? 150-170 тысяч, типа того, как минимум. И на них, значит, предлагают увеличить налог. Но правительство ни сном, ни духом, которое у нас этот самый Мишустин, он откуда? Откуда это есть?
Из налоговиков, налоговиков. Да, господи, налоговиков!
Хорошо, давай подумаем. Может ли знать, как бы, самый главный налоговик страны, весь плоть от плоти налоговик, который, собственно, вышел из налоговиков и продолжает им, надо сказать, видимо, быть, которого, собственно, для того и брали. Может ли он не знать о готовящихся планах или так удачно делать вид, что он не знает, о повышении этого налога?
Может, конечно. Конечно, может. Во-первых, он болел. Во-вторых, домашку не задавали. В-третьих, когда по Зуму общаешься, ну, может, у него там что-то заклинило. Я могу тебе, ну, предложить очень много разных обстоятельств, при которых Михаил Мишустин действительно мог быть не в курсе. С ним просто никто не разговаривал.
Не посоветовался.
Кто-то по старой памяти идет к Медведеву. Кто-то по старой памяти вообще не считает нужным обсуждать что-то с премьер-министром. Кто такой премьер-министр? Что он решает?
По новой конституции вообще никто.
А сейчас прям можно подумать, да. Кто?
Ну, сейчас еще кто-то, а тогда совсем никто.
Совсем никто. Вот да. И все. Зачем тратиться?
Это такое, как мне кажется, это такое противостояние в некотором смысле между такой думской частью и, значит, правительственной частью. Посмотрим, кто из них победит. Такие, в некотором смысле, даже две башни. Вот. Но интересно в этом смысле, что думают наши радиослушатели по поводу налога. Вот, допустим, ну, нам надо задать какие-то параметры, да? Зададим, допустим, что человек получает для... Уж совсем ровного счета 200 тысяч в месяц, да?
Саша, это для Москвы у тебя сейчас будет голосование? Или для всех. Нижнего Новгорода?
Для всех, конечно.
Потому что ты понимаешь, что 200 тысяч в месяц в Москве и 200 тысяч в месяц в Назране, и это вообще просто очень-очень большая разница.
Да, но понимаешь, в чем дело? Налоги, они
я
же...
Я понимаю, да, что средняя температура по больнице.
Ну, те налоги, которые федеральные, они абсолютно одинаковые все. Они не зависят от региона. И поэтому мы зарабатываем... Ну, именно поэтому плоская шкала, как мне кажется, довольно справедлива. В том смысле, что где бы ты ни жил, где бы ты, платишь одинаковый процент, одинаковую часть. Но вот нам все время говорят, что это несправедливо, поэтому давайте сделаем на богатых побольше. Вот богатые, богатыми у нас предлагают считать людей, ну, давай скажем, от 200, наверное, от 150, от 150 тысяч в месяц, да, получится 150, если умножить на 1,5 миллиона, 1,8 миллиона, от 170, да, от 170 тысяч. Вот, согласны ли вы с идеей, то есть нравится ли вам идея, повысить налоги на тех, кто зарабатывает больше 170 тысяч в месяц? Ну, до 170 нормально как-то, а больше, извини, старик, заплати на 2%-ка это всего побольше.
Ну, знаешь, тут 2%-ка, там 2%-ка.
Если вы считаете, что да, можно их немножко это, подраскулачить, 200 тысяч это много, ну, 170 мы решили, 170 тысяч это много, прилично, больше 2000 долларов, там, чуть не 2,5, то звоните 101-2011. Если считаете, что нет, плоская шкала должна оставаться, 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Ввести повышенный налог на тех, кто зарабатывает больше 170 тысяч в месяц. 101-2022. Нет, не вводить. Пусть плоская шкала будет... подожди, первый телефон 101-2011, да? А второй телефон, это плоская шкала, 101-2022.
Всех запутал, давай еще раз.
Вводить повышенный налог 101-2011, не вводить 101-2022.
А, значит, когда мы говорим про то, сколько человек зарабатывает, тут да. У нас просто в чате, в Ютьюбе, какие-то начинают странные цифры нам выдавать. Типа, да вы что, 200 тысяч для Москвы, это так много, средняя зарплата в Москве 50 тысяч. Нет, друзья, с чего вы взяли? Средняя зарплата в Москве, по официальным данным, по состоянию вот, прошлого года, 86 тысяч. Вот. Я понимаю,
хочется
что вообще все эти средние...
Хочется сразу зарабатывать среднюю, да? Как хочется середнячком, Оль?
Хочется очень. Очень хочется. Ну, я вообще как бы вот...
Многим сразу захотелось взглядеться.
Это вот средняя, ну, как бы, понимаете, средняя зарплата, она складывается из зарплаты московского какого-нибудь супер-пупер огромного бизнесмена. И, не знаю, нас, например.
Главврач, например, да, может запросто получать несколько сотен тысяч рублей.
Топы всякие, да. Компаний запросто. Больших.
И все такое. Значит, Я-то за плоскую шкалу, разумеется, абсолютно не важно, какая метка отсечения. 170, 200, полмиллиона, 3 миллиона там и так далее. Вот, если уж там говорить о каком-то разном подходе, то по потреблению, а не по этому самому, а не по заработку. Ну, просто таким образом мы заставляем людей в тень уходить и демотивируем их. Но это старый такой разговор, даже не интересно. А у нас прекрасное голосование. Прекрасное. 50 на 50. Вот. 49,8 за то, чтобы не вводить. 50, в смысле, за то, чтобы вводить. 52 за то, чтобы не вводить. Ну, в общем, тут без разницы.
Ну, отлично, да. Запрос на социальную справедливость.
Да, нужно кого-то раскулачить. Надо,
конечно, отнять и поделить. Как вы, Шариков прав.
Как вы посмели заработать
как
столько
вообще?
Денег?
Небось, наворовали.
Ну, конечно.
Естественно, конечно. Сидят тут болтуны. Ничего не делают, на завод идите работать.
Просто я вспоминаю, что уже такое было у нас, на самом деле, в начале 2000-х. В общем, ничего хорошего ровным счетом от этого не происходило. Но социально, знаешь, людям нравится, кого-то взяли, у кого-то, значит, отняли, это нормально. Главную технологическую новость, собственно, минувших суток вы уже знаете о ней, мы поговорим в 8:34, это, собственно, на освобождение Телеграма. О других новостях цифрового мира вам расскажут наши коллеги Яна Розова и Яков Широков.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яков Широков и Яна Розова. Здравствуйте. Общественная организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административно-дорожную инспекцию. Правозащитники подозревают, что, штрафуя москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция нарушила закон о персональных данных, рассказал газете «Ведомости» юрист организации Саркис Дербенян.
Ранее МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче правительству части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Контролирует нарушение дорожной разметки и правил парковки МАДИ, но следить за соблюдением режима самоизоляции эту организацию никто не уполномочивал.
Другими словами, получение инспекции персональных данных владельцев транспортных средств, последующих обработка и хранение для вынесения штрафов за нарушение режима самоизоляции были незаконными.
Если Роскомнадзор не согласится с жалобой правозащитников, следующим шагом станет обращение в суд. Кстати, ранее юридическая компания Destra Legal создала сервис, который позволяет оспаривать и направлять в суды штрафы за нарушение самоизоляции в автоматическом режиме.
Пошаговое руководство по заполнению жалобы предусматривает все возможные ситуации, в которые может попасть водитель. Например, у него не было цифрового пропуска, или он был оформлен с ошибкой, оказался аннулирован, или за рулем вообще находился другой человек.
При этом многие столичные водители, которые получили штрафы за езду без пропусков, отмечали, что пропуск у них был.
Простых решений не бывает.
На фоне протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда и обострения дискуссии о проблеме расизма, компания IBM объявила о прекращении любых разработок в сфере распознавания лиц.
Ранее компания Amazon ввела мораторий сроком на 1 год на использование полиции технологии распознавания лиц Amazon Recognition. Теперь к ним присоединилась и Microsoft.
По данным CNBC, президент компании Брэд Смит заявил, что Microsoft не будет продавать стражам порядка софт для распознавания лиц до тех пор, пока в США не будет принят национальный закон, регулирующий использование таких технологий.
Вместе с тем, качество работы системы распознавания лиц от Amazon не раз вызывало вопрос у активистов. 2 года назад американский союз гражданских свобод протестировал систему, которой на тот момент пользовались полицейские в некоторых штатах.
Во время проверки в систему были загружены фотографии всех 535 конгрессменов, которые алгоритм сравнивал с публичной базой из 25 тысяч фотографий подозреваемых в преступлениях. Причем снимков членов Конгресса в базе не было, но в итоге система выдала 28 ошибочных совпадений.
А еще эта проверка показала, что система Amazon склонна к расовой дискриминации, подобной некоторым аналогичным алгоритмам. 11 из 28 ложных совпадений, это почти 39%, пришлись на чернокожих конгрессменов, доля которых тогда составляла 20%.
С вами были Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
Стрим. Москве давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75%, ветер 2,8 метров в секунду, юго-восточный, облачно с прояснениями.
Погода на предстоящие дни весьма обнадеживающая, хоть и будут сегодня и завтра дожди, но это обычно в жаркую погоду, так что тут все нормально, все компенсируется. 27-29 сегодня, 26-28 с соответствующими осадками, а вот в воскресенье 21-23 днем преимущественно без осадков должно быть очень приятно. Хотя ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, это может быть несколько снизит радость от дня воскресенья. Но в понедельник 20-25 без осадков и ветер всего 2,7 метра в секунду переменных направлений. Вообще должно быть очень ничего. Во вторник 22-27 и тоже без осадков.
Игнатьев был лишен уважения к людям.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Телеграм разблокировали. Тань, ты рада?
Слушай, я сначала очень обрадовалась, потому что, ну, как-то я всегда за здравый смысл. Блокировка Телеграма с самого начала была бессмысленная, дурацкая, абсолютно неэффективная, потому что Телеграм продолжал работать. И это выглядело ужасно глупо. Но когда прошла вот эта вот первая волна, потому что разблокировка лучше, чем блокировка, я подумала, так, а что произошло? Ну, то есть... Государство ни с того ни с сего никогда не будет разблокировать что-то. Вот запрещать, блокировать, наказывать – это да. Но какие-то действия со знаком «плюс» всегда ждешь подвоха какого-то, какие-то подводные камни, не знаю. И я думаю, так, в чем подвох? И, естественно, все сразу стали обсуждать, типа, ну, наверное, Дуров о чем-то договорился. О чем можно договориться? О том, что ты сдашь своих пользователей. Собственно, там же весь спор был по поводу ключей шифрования, если я правильно это называю, я не очень в терминологии. То есть меня волнует, как пользователя Телеграма, по-прежнему ли я пользуюсь защищенным мессенджером, по-прежнему ли моя переписка доступна только мне и моему собеседнику. Или Павел Дуров ради этой разблокировки решил, что, ну, а вдруг Танечка террорист? На всякий случай лучше ее сдать.
Ну, тут только вопрос, а что, собственно говоря, мешало Павлу Дурову сдавать тебя раньше? Ты откуда знал, что он защищенный, и что ты вот со всех сторон...
Репутация Павла Дурова.
Вот, исключительно.
Репутация только... Павла Дурова, мое ему доверие, и это исключительно слово против слова. Здесь, на самом деле, это тоже слово против слова. Дуров говорит, ребят, конфиденциальность превыше всего. Роскомнадзор говорит, ну вот, типа, Дуров молодец, мы все обсудили, и все, типа, нас теперь все устраивает.
Да, значит, что касается, вот, я тут несколько вовлеченный человек, потому что мы с Олегом Кашиным подавали иск на это оспаривающее решение Федеральной службы безопасности о требовании ключей шифрования, то есть ответчиком была Федеральная служба безопасности, он не был удовлетворен здесь, и он ушел в Страсбург, и до сих пор находится в Страсбурге. Я рекомендую почитать у Павла Чикова, поскольку Агора представляет, значит, интересы Телеграма. Вот, я рекомендую почитать у Павла Чикова, собственно, о судебных перспективах. Там не только наши с Кашиным иски, по-моему, кстати, он о наших-то и особенно не упоминает. Там еще иски просто пользователей и самого Телеграма и так далее. И вот о перспективах, что, возможно, они стали неким триггером для принятия этого решения. Вот, я хочу сказать, что мне кажется, что стороны как бы договорились сохранить лицо. Есть замечательный сериал под названием «Великая». Вот. Людям без чувства юмора не смотреть вообще ни в коем случае. Просто обходите как бы телевизор, на котором работает, или компьютер, на котором работает этот сериал, где-то за километр. Но там есть один момент, как раз, который очень напоминает мне то, что случилось с Телеграмом. Значит, русские и шведские войска в очень долгой затяжной войне, там где-то Выборг, Петербург, и все, ну, в смысле, Выборг, значит, под Петербургом, Значит, они там бьются и так далее. И они договорились до чего? Что в одном месте отступают одни, а в другом месте отступают другие с подачи, собственно, главной героини. И обе стороны выдают это внутри страны за победу. И все радуются, у всех хорошо. Вот примерно, как мне кажется, то же самое произошло с Телеграмом. В том смысле, что как бы теперь же говорят, что никаких ключей шифрования не требуется, хотя это требование закона Яровой, который никто не отменял, который никто не видоизменял, и они теперь не нужны. С другой стороны, Павел Дуров говорит, а мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, как были готовы и всегда.
Ну, так как ты сам признаешься, что ты здесь лицо немного, скорее, заинтересованное и объективным быть не можешь.
Ангажированное.
Да, то давай мы послушаем мнение эксперта по-настоящему независимого. Ну, ладно. Владислав Задольников, IT-эксперт, у нас по телефону. Владислав, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, слушай, главный вопрос, собственно, чего я не могу решить, да, вот, несмотря на то, что очень вовлечен в эту историю, наблюдаю за Телеграмом. Ну, как проще даже, вот проще, тот вопрос, который задают пользователи, продал нас Дуров или нет, и что указывает на то, что нет.
Как
или...
нам это проверить?
Да, как нам это проверить, что указывает на то, что да.
Ну, у меня есть тут некоторая такая универсальная формула. Нас или там кого-то другого, любых других пользователей в другой стране. Очень простая формула. Если вы доверяете Павлу Дурову какие-то свои, может быть, менее чувствительные данные, переписку и так далее, пользуйтесь, ну, типа, можно пользоваться обычными чатами, вот, которые вы открываете при, ну, когда просто общаетесь с собеседником, групповыми чатами и так далее. Если вы не доверяете Павлу Дурову, то нажимаете «Start Secret Chat». В этом случае никакая переписка не попадает к Павлу Дурову в принципе вообще. Ну, то есть она, безусловно, проходит через серверы Telegram, но она проходит от вашего устройства в защищенном, в зашифрованном виде на устройство вашего собеседника.
Вот, ну, вчера как раз высказывались мнения о том, что Павел Дуров потихоньку убрал сквозное шифрование, и это стало как раз поводом для того, чтобы не исполнять решение Таганского суда, потому что оно предусматривает вот что... органы должны иметь доступ. А иметь доступ как можно? Либо, если у тебя есть ключи, ну, другое дело, что это технически возможно, но не важно, теоретически, что у тебя должны быть ключи, либо, если этого шифрования нет. Мы можем понять со стороны, что значит, каналы остались незащищенными.
Ну да, конечно. Приложения же, они в открытом виде, то есть исходные коды приложений, они выложены в открытый доступ. И абсолютно любой человек, который хоть чуть разбирается в этом всем, он может зайти на GitHub и посмотреть, что же там в этих приложениях. Причем по правкам. То есть мы увидим в любой момент IT-сообщество, там, вдруг если Павел Дуров захочет выключить это шифрование, о котором идет речь в секретных чатах, то есть когда данные не попадают к Павлу Дурову, переписка не попадает к Павлу Дурову, мы это увидим, ну, буквально там, эта новость появится с пометкой «срочно» везде в течение там нескольких часов. Эта новость будет абсолютно во всех СМИ. И, конечно же, в этом очень большое преимущество Telegram. То есть, с одной стороны, да, он очень удобный за счет того, что, к сожалению, большинство этой переписки, то есть переписка из обычных чатов, из обычных диалогов, не секретных, она хранится на серверах. И тут вопрос исключительно в доверии, да, то есть действительно Павел Дуров в любой момент может передать эту переписку как кому угодно, любым властям и так далее. Кстати, насколько я понимаю, все-таки именно этого не происходило до сих пор ни разу.
Ну, во всяком случае, в процессах судебных ни в каких не всплывало, оно бы обязательно всплыло.
Оно бы обязательно всплыло, но в случае с Россией есть такой очень важный момент еще. Будет ли Павел Дуров сдавать пользователей, подразумевается еще очень важная штука. В России принято преследовать за слова. И для того, чтобы доказать тот факт, что какой-то там телеграм-канал ведет конкретный пользователь, не прибегая к каким-то значит, обыском и так далее, которые не факт, что докажут в результате, значит, этот факт, то, что
принадлежность, да.
Человек, угу. Да, принадлежность человека к каналу, правоохранительные органы запрашивают у интернет-сервисов IP-адреса заходов в аккаунт, который ведет, ну, в данном случае, телеграм-канал, да, и на основании, собственно, вот этих вот данных IP-адресов, дальше там идет запрос к провайдеру, таким образом вычисляется ведущий какого-либо ресурса, и вот эти вот данные, они ложатся в основу материалов уголовного дела. Это очень важный момент. Вот, насколько я понимаю, Павел Дуров в некоторых случаях предоставляет эту информацию правоохранительным органам других стран, но при этом ни разу не предоставлял эту информацию в России, хотя вот по тем террористам, которые взорвали метро, он был готов это сделать, насколько я понимаю. И вот очень большой вопрос, будет ли он это делать или нет. Потому что...
Ну да, и на каких условиях? Там решение суда, не решение суда.
В определенный момент Павел Дуров написал пост, в котором было следующее. Мы готовы сотрудничать и отдавать, значит, информацию, но сейчас Telegram находится за пределами юридической плоскости в России. Вот теперь он находится как бы в юридической плоскости. Вот очень большой вопрос, будет ли он это делать или нет.
А как ты на него отвечаешь, да или нет, одним словом?
Ну, я думаю, что скорее нет, в каком-то случае, наверное, да, но я не думаю, что это сильно повредит. То есть будут какие-то политические дела, в рамках которых... людей прям за это будут сажать.
Можно? Но 10 секундочек, один очень короткий вопрос. Влад, мне надо продолжать пользоваться прокси и VPN чисто на всякий случай?
Я думаю, что все прокси и VPN перестанут... Ну, то есть VPN, конечно, продолжать пользоваться надо в любом случае. Прокси для Телеграма перестанут работать в течение ближайших нескольких дней.
Поняла. Спасибо большое. Это Влад Здольников, IT-эксперт, рассказал, что будет дальше с Телеграмом.
В Москве 8 часов 45 минут.
Это жесткое провокационное выражение.
Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Устали от очередей и высоких цен? Тогда звоните 259-330, код 495. Хотите знать адекватную цену материалов и стоимость работ? Звоните 259-330. Узнайте, где быстро и качественно обслужить именно ваш автомобиль. Круглосуточный справочный номер 259-330, код 495.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Не уберегли Назарбаева вовремя. Новая запись в блоге Аркадия Дубнова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Не Котовский и не Циолковский, не Григорий и не Константин, журналист Леонид Радзиховский. Он такой, между прочим, один.
В эту пятницу после 19 особое мнение с Леонидом Радзиховским. Делайте с ним, что хотите.
Копил-накопило и нож в черепу. Уральские копы.
Парфюмерный харассмент и молитвенный бар. Вкл-выкл.
Приказы Сатана и Семи Диего. Китайские ритуальные деньги.
А также Ленин-холодец и 12 ножей в спину революции в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни. В зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
В центре событий. Эхо Москвы.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Дачный сезон в этом году для многих открылся раньше обычного и превратился в вынужденную меру. Тем не менее, дача для многих – родное хозяйство и услада для души. Дачное хозяйство удовлетворяет естественный для человека инстинкт собственника. Приятно также похрустеть огурчиком собственной грядки или отварить картошечки без нитратов. Но зачастую польза от этих безнитратных овощей получается гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. И виной тому неграмотное отношение к огородному труду. Самая серьезная опасность для здоровья заключается в том, что огородник работает в вынужденном режиме. Человек форсирует собственные силы, работает на износ, постоянно боится не успеть. И в результате получает довольно серьезный стресс. Если придерживаться норм физиологии труда, то полезнее всего будет работать в удовольствие, но без чрезмерной натуги. Проверить, где кончается удовольствие и начинается подвиг, очень просто. В нормальном режиме организму вполне хватает того воздуха, что поступает через нос. Как только прекращается носовое дыхание и начинается захватывание воздуха ртом, это верный признак того, что организм переключился в экстремальный режим. В этом случае лучше всего отложить грабли, тяпку и посидеть в тенечке. Большой ошибкой будет также насилие над собой. Мол, за зиму ослабли, но скоро все войдет в норму. К сожалению, не войдет. Врачи проводили эксперимент. Копающего человека просили задержать дыхание и напрячься. При этом измеряли его давление. Давление подскакивало до 200 единиц. А сколько таких рывков происходит в час? Даже если нет чрезмерной физической активности, существует общая нетренированность организма к той же прополке, когда перед глазами начинают мелькать черные круги. Да и ближе к осени, когда семья работает в режиме хорошего консервного завода, нервное переутомление никому еще пользы не приносило. Конечно, никто не заставляет трудолюбивых дачников забросить хозяйство и целый день качаться в гамаке. Речь лишь о том, что моральная и материальная польза от собранного урожая не всегда компенсирует того вреда, который нанесен здоровью во время его выращивания. Организм запоминает все физиологические и нервные стрессы и в будущем выдаст не самый приятный результат. Подвиги на огороде могут обострить или вызвать многие заболевания. Наверняка на любой даче найдется укроп и петрушка. Эти травы хороши не только в салатах. Их можно использовать и в лечебных целях. Например, гипертоником в качестве легкого мочегонного можно приготовить настой из листьев и стеблей укропа. Если замучила бессонница, на ночь можно выпить стакан настоя из семян укропа. При хронической коронарной недостаточности готовят горячий настой. 2 чайные ложки семян укропа заливают 2 стаканами кипятка, выдерживают 10 минут и процеживают. Принимают 3 раза в день по 3 стакана. Настой семян укропа хорош при запорах, а примочки из семян укропа помогут при гнойничковых поражениях кожи. Что касается петрушки, то ее назначение еще шире. Единственное, когда ею не стоит злоупотреблять, это при беременности. Зато петрушка в любом виде, в любых количествах показана при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. При гастрите хорош сок из свежих листьев петрушки. При проблемах с почками можно принимать настой из петрушки или свежий сок. Кстати, соком из листьев и корней петрушки протирают укусы комаров, пчел и ос. Если стало ухудшаться зрение, мелко порежьте корень петрушки, залейте кипятком и подержите открытые глаза над такой паровой ванночкой. Пары эфирных масел петрушки укрепляют зрение. Крепким настоем из корней петрушки смазывают кожу лица утром и вечером, чтобы избавиться от веснушек. А настой из стеблей петрушки хорош от морщин. Ну и, конечно, петрушка незаменима, если нужно перебить запахи лука или чеснока. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!» Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
И здесь Владимир Левченко, обещанный. Доброе утро, Володь.
Доброе утро всем.
Давай кратко, да, расскажем о самом интересном.
Ну, у нас, наверное, самое интересное то, что будет сегодня, об этом расскажу в течение дня, это заседание Банка России. Эксперты ждут резкого дальнейшего снижения на уровне процентной ставки, ну и предупреждают, что это может надавить на рубль. Но пока действительно ЦБ сидит на двух стульях, пока ему это удается, то есть он и агрессивно снижает процентную ставку, чтобы уменьшить стоимость обслуживания кредитов и удешевить новые, и при этом рубль тоже сильно вырос за последнее время. время, при том, что он, в общем, практически не падал по сравнению с другими основными валютами. Но понятно, что до тех пор, пока ставка будет снижаться, да, рубль, соответственно, тоже будет крепким. Как только снижение ставки прекратится, ну, понятно, что процесс не может быть бесконечным, но вот тогда мы увидим определенное давление на рубль, и если это совпадет, а как правило, это совпадает с какими-то другими интересными моментами, ну, вот тогда будет много всего. Что касается, что сейчас в целом происходит в мире. В мире мир делает вид, что боится второй волны кризиса, а при этом цены на все активы продолжают расти. Да, ну вот очень смешно, типа, ой, боюсь, но все равно покупаю, потому что мы должны уже как-нибудь все это дело двигаться дальше. Поэтому Brent уже стоит уже $42, а американские сланцевики готовятся резко нарастить добычу, потому как у них при текущих ценах уже все это гиперрентабельно. Потому что все, что выше $30, на американской нефти, это как раз все точки для увеличения добычи. А у нас вот нам опять грозят санкциями, да, уже Германия, то есть, ну, Соединенные Штаты, у них уже лежит мощнейший законопроект на полке. Ну, что здесь может быть? Я считаю, что там отключение от системы SWIFT, это, конечно, уже перебор, санкции там на госдолг и так далее ввести, конечно, могут, но самое жесткое, как, собственно, и говорилось давно, это возможность введения эмбарго. Ну, вот то, что Германия, правительство Германии объявило уже, обвинило, да, наших, соответственно, в заказном убийстве в Берлине, и, собственно, это для новых санкций, да, не то чтобы для отмены предыдущих, это уже тоже дополнительный кирпичик. Понятно, что никакого санкционного риска сейчас в ценах на российские активы нет, что называется, слово совсем. Вот, это тоже, в общем, достаточно важно. Ну, и у нас, вроде как, пишут коллеги, выросла впервые активность малого бизнеса, да, уровень активности, да. Но он ниже 50 пунктов. То есть активность-то сокращается.
Мне нравится, а выросла она так резко, потому что до этого не было совсем никакой.
Нет, ее сейчас нет. Таня, активность все равно сокращается. Вот. Но индекс вырос. Вот как бы вот такая игра слов.
Забавно. Спасибо
большое.
Приятная
наука экономика, да. Владимир Левченко.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. В очередной раз посмотрел подборку аварий на YouTube. Думаю, что всем водителям, независимо от манеры вождения и частоты попадания в аварии, стоит время от времени это видеть. Ведь, по сути, это бесплатный учебник всевозможных ошибок и неправильных действий водителей в самых разных ситуациях. Но в этот раз я обратил внимание на любопытный факт. Очень часто водитель автомобиля, который двигается избыточно быстро, совершает аварии так, как будто он не видит большей части того, что находится вокруг. Вот, например, машина ловко лавирует в потоке, активно перестраиваясь и ускоряясь. И все выглядит даже где-то профессионально. Конечно, речь не о поведении на дороге, а о технических приемах вождения. И вдруг, в совершенно безобидной ситуации, когда есть варианты и маневра, и торможения, автомобиль полным ходом врезается в столб. Вместо столба могут быть и другие машины, и ямы, и деревья. Важно то, что внешне ДТП выглядит очень странно. Суперпрофессионал за рулем быстрого автомобиля справляется со всеми задачами и вдруг прокалывается на ерунде. Причем, еще раз повторюсь, авария выглядит так, словно пилот не видел фатального для него препятствия.
Скоростной маршрут автомании.
А с чем же это может быть связано? Дело в том, что когда человек начинает управлять автомобилем на пределе своих возможностей, его психика находится в состоянии стресса. Конечно, мы не говорим о профессиональных гонщиках, хотя и у них присутствуют те же проблемы. Так вот, в мозг с высокой скоростью начинают поступать все большие объемы информации о внешней среде. Естественно, это дорога, необходимая траектория движения, действия водителей других машин, наличие ям или неровности и так далее. Если скорость мыслительных процессов соответствует скорости движения автомобиля или превосходит ее, то все нормально. А если мозг не успевает справляться с поступающей информацией, то начинают возникать интересные эффекты. Пилот начинает сильнее, чем это необходимо, концентрироваться на дорожной ситуации, которую он, по сути, уже успешно преодолел, не успевая осознать, что происходит там, куда он стремительно мчится. Или мозг начинает выборочно реагировать на окружающие автомобили объекты, часто не замечая очевидные препятствия и опасности.
Автокультура автомании.
В любом случае возникает ситуация, когда человек не управляет автомобилем в осознанном режиме, а просто начинает уворачиваться от одной неприятности, неизбежно попадая в другую. По сути, он постоянно ухудшает свою позицию на дороге с практически гарантированной аварией в конце. Поэтому, если вы осознаете малейшие сомнения в безопасности своих действий, сразу переходим к снижению скорости и успокаиваемся. Не лишним будет прислушаться к своему внутреннему голосу. Не знаю почему, но он очень часто может вас предупредить о том, что вы в ближайшее время окажетесь в опасности. данной ситуации. Так что будьте внимательны и осторожны.
В авторитме.
Ну и напоследок напомню, лето самое время заняться тормозной системой автомобиля. Чтобы тормоза вас не подводили, нужно их правильно обслуживать и вовремя менять диски, колодки и тормозную жидкость. Сделать все это быстро, качественно и недорого можно на СТО-фильтр в Сокольниках и на Можайке. СТО-фильтр – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. И помните, исправные тормоза могут спасти жизнь. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания тормозной системы вашего автомобиля по телефону 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Диагностика бесплатно. Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495, сайт istofilter.rf. Истофильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
В Москве плюс 25, температура, давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 71%, облачно с прояснениями.
Этот день известен еще и тем, что с него стартует
день.
Русальная неделя. Помнишь, мы говорили?
Опять русал.
Она
Дерипаска выезжает на рыбалку.
Проплатил метеоскопы. Она анонсировалась,
нас
уже русальная неделя.
У нас бывали раньше коммерческие метеоскопы. Теперь русальная неделя.
Возобновим, так сказать. Хорошо, не норник. На протяжении всей недели в давние времена крестьяне вели дружбу с лешими и водяными, разными лесными и полевыми духами. Наши предки верили, что встреча с русалкой или водяным сулит огромное богатство, либо серьезное несчастье. Все зависело от того, в каком настроении пребывают эти существа. Как это знакомо? Вот. Вводишь дружбу, так сказать, с русалком. А бывает с русалком.
С русалом.
А бывает и с лешим. И все зависит от его настроения, понимаешь?
Как дед решит, так и будет.
Вот, 27-29 сегодня, при грозе порыва, да, будет дождь с грозой. Завтра 26-28, также дождь, гроза и сильный ветер. Но в воскресенье уже все успокоится и осадков не обещает. Правда, и температура понизится до 21-го. 23. Москве 9:06. Доброе утро. Здесь Татьяна Хильдингауэр.
Александр Плющев. Доброе утро.
И мы продолжаем утренний эфир на радиостанциях Москвы. Немного о любимой теме принуждения к голосованию и махинациях, которые так или иначе вскрываются в схемах различных.
Ну, это прямо тема практически на весь час, потому что так или иначе мы будем обсуждать ее и через несколько минут. И после 9:30, когда нашим живым гвоздем будет Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь».
Ну, а, можно сказать, в центре внимания, в середине, между
всем. Ради чего
всем
мы собрались здесь.
Да, легендарный автоэксперт Александр Пикуленко по телефону будет у нас консультировать нас по автомобилям. Ну, точнее, сегодня всякие скандальные случаи мы с ним договорились обсудить. Впрочем, если вы ему вдруг зададите вопрос, плюс 7-985-970-45-45, там и Viber, и WhatsApp работают, тоже Сан Саныч никогда не отказывается отвечать, и наверняка ответ последует, как только мы обнаружим ваше сообщение. Через 3 минуты продолжим.
События и акценты.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Российская железнодорожная монополия проинформировала о восстановлении спроса на дальние поездки. В мае пассажиры оформили без малого 1 770 000 электронных билетов. Почти на 50% больше показателей предыдущего месяца. Как известно, РЖД начал продажи билетов за 90 суток до отправления поезда после пандемии, что позволило пассажирам заблаговременно планировать свои поездки. Понедельник, 15 июня, свою работу возобновил римский аэропорт Фьюмичино, за стартовый день обслужив более 120 рейсов. Среди первых туристических групп оказались граждане Германии. С нетерпением ждут в Риме и российских туристов сразу же после снятия ограничительных мер. При этом вводить правила о предоставлении справок об отсутствии ковида на границе Италия не планирует, гарантируя, что правила въезда для граждан ЕС и россиян будут одинаковы. За последние 3 года объем въезда в Италию из России демонстрировал стабильный экономический рост, и страна заинтересована в скорейшем восстановлении этих показателей. Для поддержания интереса российской публики к итальянской культуре с марта действует проект бесплатных виртуальных экскурсий по популярным музеям. Ну а количество перелетов через Рим будет нарастать с учетом восстановления рейсов еще одним аэропортом итальянской столицы Чампино. Для обеспечения безопасности все самолеты, как и сами воздушные гавани, проходят дезинфекцию. Особое внимание уделяется фильтрации воздуха. Свыше 100 миллионов рублей может поступить в столичную казну в случае успешной реализации 11 участков земли, выставленных на продажу в Косихино-Ухтомском районе Москвы. Глава департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что речь идет об общей площади почти в 2 гектара, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство. Средняя начальная цена каждого участка составляет 9,5 миллионов рублей и привязана к кадастровой стоимости земли. Для того, чтобы вступить во владение, заинтересованным гражданам нужно подать заявление в профильный департамент правительства Москвы. При отсутствии других претендентов договор купли-продажи участка оформят без торгов. Ну а если желающих будет несколько, город проведет торги. 39 книг вошли в лонг-лист премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза». Еженедельно на портале «Литературно.ком» будут выходить обзоры номинированных произведений, а в Инстаграме начнется летний марафон, где о книгах будут публиковать свое мнение популярные блогеры. Само награждение писателей пройдет в октябре.
Вы слушали программу «События и акценты».
Газон или парковка во дворе вашего дома. Вот что стоит на кону сегодня для тех, кто принимает участие в электронном тестовом голосовании в Москве и Нижнем Новгороде. Все-таки, чего должно быть больше в вашем дворе? Газона или асфальта? Вам решать, у вас еще есть несколько часов проголосовать для тех, кто зарегистрировался на электронное голосование.
Поправки, продиктованы жизнью.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, давайте про то, как развивается история с покупкой голосов. Мы вчера разговаривали с Антоном Баевым, он рассказывал нам, это специальный корреспондент «Дождя», если вы пропустили начало истории, «Дождь» сделал большой материал, они нашли людей, которые платят за регистрацию кабинетов на МОС.ру и последующую регистрацию для электронного голосования. Журналистам «Дождя», вот Антон Баев сделал этот материал. Они прям записали, сделали большую-большую историю про то, как это все работает, сколько стоит. Очень большой резонанс получила эта история. Настолько большой, что посреди ночи в редакцию «Дождя» для беседы с Антоном Баевым приезжали сотрудники правоохранительных органов, что мы расценили вчера как прямое давление вообще-то на журналиста. Но дальше стало еще хуже.
Да, и давление продолжилось уже на этот раз, собственно, со стороны гражданских властей. Но если Дмитрия Пескова считать представителем гражданской власти, да, он пресс-секретарь президента, он, когда у него спросили про эту историю, он сказал, в этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, ну, что является абсолютной чушью. И, конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях и событиях в нашей жизни, как борьба с коронавирусом, я не знаю, почему он ее вспомнил, но тем не менее, или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ, заявил он. Это тоже, как мне кажется, трудно расценить по-другому, нежели давление. Когда тебе напоминают о том, что об ответственности за распространение заведомо лживой информации, объявляя ложью, собственно, материал корреспондента, и сказать, что то, что он нашел, является абсолютной чушью, поскольку мы не знаем, ну, действительно, мы не знаем, что там на самом деле, ответа на вопрос, зачем все это делать, делать ли кем-то, кто стоит за этой компанией, если он стоит там и так далее. Ну, реально мы не знаем. Возможно, пресс-секретарь Песков что-то знает, но он абсолютно в своем стиле, говоря «А», не говорит «Б». Если это абсолютная чушь, то почему? то почему это происходит? Как бы люди... Скажи бы, либо скажи так, Антон Баев сам придумал эту историю, или там группа людей выдумали эту историю, сняли все, значит, с,
на, подставными лицами,
с подставными лицами, положили на серверы в Калифорнии. Вот. Либо это так, либо какие-то люди это делают зачем-то. И там фигурирует, там важный момент, там фигурируют персональные данные, базы данных людей. Они откуда-то берутся, они откуда-то сливаются, они передаются третьим лицам для того, чтобы те с их помощью регистрировались. И ответ на этот вопрос никто не дает. Типа, да какие симки, это все чушь. Я не знаю, для чего эти сим-карты и регистрация в кабинете МОСРУ. Я предполагаю, что это если не на эти выборы, то на следующие, их же никто никуда не уберет.
Ты знаешь, вообще удивительно, как в ситуации, вот мне кажется, попытался как-то на и более продуктивную, не знаю, полезную, нормальную колею вырулить вчера Алексей Венедиктов. Была же объявлена награда, типа, тем, кто сможет взломать электронное голосование, покажет, где уязвимые места, тем, значит, деньги дадут. И вот вчера Венедиктов без посредников говорил, что я считаю, что часть этих денег по-любому, ну, он будет предлагать, надо отдать журналистам «Дождя», потому что они молодцы, что они обнаружили вот эту проблему. Что делает Песков? Песков говорит, ну, журналистов надо наказать. Потому что о чем они думают вообще-то? Ай-яй-яй. Сюда... у нас вообще-то никто не отменял наказание за фейки.
Давайте сопоставим несколько фактов. Значит, журналисты находят какую-то историю. Неважно какую. Вот, находят какую-то историю. К ним ночью приезжает полиция и весьма в грубой форме разговаривает с ними, требует дать объяснение.
Увести.
Да. Замечу, что Песков не комментирует действия полиции, хотя они, очевидно, незаконные. Ну, потому что после 22 часов нельзя проводить следственные действия, если только у них нет особого на то основания. Дальше. Пресс-секретарь президента, то есть человек, говорящий от имени президента официально, напоминает им о лживой информации. И, наконец, еще между этими событиями было еще одно. Телеканал «Россия-1». Делает сюжет, мы-то уже привыкшие, делает сюжет, где называет сюжет Антона Баева фейком, где говорит, что это ложь, где говорит, что они действуют на западные деньги и так далее. Телеканал «Россия-1» входит в холдинг ВГТРК, который финансируется из бюджета Российской Федерации и, соответственно, принадлежит властям России. Принадлежит он России, но оперируется властями, скажем так. Итого, сопоставление всех этих фактов говорит нам о том, что власти крайне недовольны тем, что сделал журналист, тем, что он раскрыл. Это означает, что они так или иначе, им не нравится то, что об этом рассказали. А если им не нравится то, что об этом рассказали, не означает ли это, что они за этим всем и стоят? Что просто на варе горит шапка, как мы говорили вчера.
Ну, и надо сказать, что это же не единственные вопросы по поводу организации процедуры голосования, потому что продолжаются бесконечные эти истории про принуждение, про какие-то манипуляции. Отдельная история это с регистрацией и доступом к электронному голосованию. Вот одна из наших коллег, например, сказала, что столкнулась не она, а ее отец столкнулся с такой проблемой. А параллельно идет конкретно принуждение голосованию. Об этом мы рассказываем, мне кажется, каждый день. Каждый день в обратную связь там Саше, иногда мне, тоже пишут, что у нас там, не знаю, вот мне написала женщина, которая работает в структурах МАЭК, что нас заставляют голосовать.
Так.
Что делать? Я говорю, идите в прокуратуру. Она мне на следующий день пишет, знаете, а я решила уволиться. Я такая, ну, уволились, хорошо, но в прокуратуру-то все равно сходите. Ну, это не нормально, нельзя это бросать просто так. И дальше начинается, дальше, собственно, развилка. Вы делаете что-то с тем, что вас заставляют, или не делаете? Еще одна история, когда учителя часто жалуются, что нас заставляют. Вот один из московских учителей столкнулся с тем, что в его школе сказали, ребят, значит, все идут и голосуют. Он пожаловался в движение «Голос».
Да.
Что делает движение «Голос»? Совершенно справедливо идет, и вносит карту это в карту нарушений и дает дальше движение этому. Ну, потому что это нарушение закона. Нельзя людей принуждать к голосованию. Это нарушение закона. Что происходит в самой школе? На учителя начинают орать. Ну, дальше включается еще немного, там, у страха глаза велики, там, о, Господи, меня увольняют. Но послушайте, вас не могут уволить просто так. Не могут вас лично, как учителя, уволить.
Ну, слушай, там встречаются разные механизмы принуждения, и самое интересное, что они, ну, как бы, эта технология, это ноу-хау, оно путешествует там от школы к школе, например. Вот мне, например, опять же пишут, и небольшой диалог процитирую, без всяких имен, без всего. Пишут, что их человек работает в школе, ее тоже принуждают голосовать. Я сказал руководству, что буду голосовать против. На что мне было сказано, хоть половой орган нарисуй на бюллетене, посчитают как за. Вот. Но это мне присылают диалог. Но когда я спросил, значит, можно ли мне каким-то образом публичить этот диалог там, с именами, с номером школы там, и так далее, я сказал, нет. Знаешь почему? Не хочу подставлять свое руководство. То есть, там какая схема принуждения работает? Не конкретно этому человеку, который там написал в Фейсбуке, или там сообщил нам, или еще что-то. Не конкретно ему прилетает. А прилетает директору школы. Директор школы, его берут в заложники фактически. Он фактически заложник. И тебе говорят, ну вот смотри, вот это такая ситуация прямо там, как будто тебе сказали, Тань. Вот знаешь, все отлично, но если ты у тебя просто есть ресурс, поэтому тебя здесь не очень
да,
здорово.
Да, я плохой пример.
Вот, да. Ну, представим, что у тебя нет ресурсов. Вот, знаешь что, будут неприятности у Венедиктова. Из-за тебя будут неприятности у Венедиктова. И у людей, у которых отличные отношения с директорами, которые им ничего не сделали, а еще даже если этого вдруг уберут, другого уже пришлют.
Хуже.
Понимаешь, неизвестно, что с ним будет. Вот. Я в этом смысле их могу понять.
Ну, послушай, а с другой стороны, что ты как директор? Ты что, тряпка половая, чтобы тобой полы мыли? Ты что, мебель бессловесная? Ты вот как бы как директор как действуешь? Да, ну мои учителя, они мои крепостные, поэтому они пойдут и сделают, как я им скажу, потому что ну, они считают, что я хороший директор.
Не совсем так. Ты просто, такую черно-белую ситуацию представляешь.
Нет, вот,
она сильно не черно-белая.
Я
думаю, что там речь идет о том, что, ребят, слушайте, ну надо. Ну, потому что вот есть такие условия, есть такие, нам то, нам все, дадут, не дадут.
Ремонт
надо в школе делать. Да, они... Ну, он не говорит вторую вещь, что вы-то здесь не материально ответственны, а я-то и сесть могу. Понимаешь, в чем дело? Ну, как бы у каждого своя правда в данном случае.
Слушай, ну...
Я не оправдываю совершенно, но...
Я хочу понять. Хорошо.
Ты просто не стояла на этом месте.
Я не стояла на этом месте, но у меня есть знакомые учителя, и вот один из них как раз и пишет, что для меня, вот я много лет работаю учителем, и я понял, что самое важное... То есть хорошие коллеги это здорово, но понял, что главным в организации для меня является руководитель, не козел.
Да, там прекрасные люди. Не козлы, они прекрасные люди, замечательные. Все делают для коллектива, понимаешь? Вот в том-то и дело, и подставлять не хочется. И как-то вот... Ну и в конце концов, что там? Все равно за нас все нарисуют. Понимаешь? Вот такая история. И вот...
Не знаю. Что? То есть...
У директора
нет вариантов никаких?
Которые давят на них...
Департамент образования.
Да. Да, это вот которые давят на них, они знают это слабое место, они знают, то они есть, туда и давят.
Подожди, объясни мне, ты считаешь, что директор не может написать в прокуратуру на департамент образования?
Не, ну, наверное,
потому что он думает, а за мной люди, там же, за мной коллектив.
Наверное, теоретически может, но я думаю, что взвесив там все за и против, ну, то есть он может написать в прокуратуру, но после записи в прокуратуре у тебя есть не иллюзорные шансы оказаться в Следственном комитете.
Потому что, возвращаемся к пункту 1, ты материально ответственный,
ну, например,
и тебя легко посадить.
Да, можно найти что-нибудь. Вот.
Ну, это ужасная ситуация.
Да?
Я очень сочувствую этим людям, которые оказались в таком положении.
Это
омерзительно, что департамент образования и всякие другие департаменты этим пользуются. Это просто омерзительно. И Что я могу сказать? Ну, понимаешь, тоже сидеть и делать вид, что ничего не происходит, и молчаливо есть вот это вот все тоже как-то не очень.
Вот так и ну, они надеются на то, что, значит, вот они сообщат СМИ, но без фамилии, без указаний школы, без всего, без всего, и там что-нибудь сделают.
А потом вот выйдет Песков, скажет, вы все врете.
Все это чушь, да, и все это вот.
Компот.
Через пару минут Александр Пикуленко, автомобильный эксперт.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Мы снизили цены на популярные товары. У нас каждый день низкие цены на безалкогольное пиво. Пиво светлое безалкогольное «Балтика» экспортное номер 7, 470 мл в стеклянной бутылке. Всего за 39 рублей 90 копеек. С 18 июня по 24 июня 2020 года. «Метро». Качество по оптовым ценам. Предложение не суммируется с другими акциями и спецпредложениями. Количество товара ограничено. Подробности 8-800-700-177.
Столица – это центр. И кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики.
Вятский квас здоровье спас.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Сан Саныч Пикуленко, легендарный автомобильный обозреватель, с нами. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро. Замечательное доброе утро. Автомобилисты все уже бьют копытом, потому что нужно ездить.
А ну они и стоят в пробках, Сан Саныч, а нужно ездить.
Замечательно. Даже когда ты стоишь в пробках, ты все равно движешься.
Это правда. Значит, мы вчера начали разговор о внуке бывшего губернатора Ишаева, который устроил пьяное ДТП. Mm-hmm. Сан Саныч хочет высказаться. Я смотрю, тем более, что это не единственное и не последнее такое происшествие.
Конечно, оно и никогда не было единственным, оно никогда не будет, потому что мы можем, ну, максимум, что может законодатель приделать к нам по этому поводу, это расстрелять виновника прямо у колеса в момент ДТП. После этого ничего не будет происходить.
Сан Саныч, ты стал экстремистски настроен.
Да, а потому что, вот перефразирую великую пословицу, да, в данном случае, да, это, конечно, сукин внук, но это наш сукин внук. И поэтому, вот, ну что с ним делаешь? Он уже попал в аварию, представляете? Он переусмотрелся на скорости 209 километров в час, снести три машины и положить на бок фуру, которая весила 23 тонны. Причем пострадал немного, хоть был пристегнутый. В данном случае он умудрился собрать три машины, выехав, та же самая ситуация, пьяный, 0,7 промилле. Ну, приличные дозы, я вам могу сказать.
Да.
Вот, выехал на полосу встречного движения.
Сан Саныч, ну смотрите, человека уже наказывали, ну, как бы его лишили прав. А
да.
Сейчас ты что с ним сделаешь?
Ничего, потому что, ты понимаешь, сажать в тюрьму?
Ну,
вроде
да.
Вроде как, ну, есть такие варианты. Например, в Южноафриканской республике пробовали. Попался пьяный за рулем, тебя сажают в тюрьму вместе с женой. Вот. У нас в Малайзии били палками попавшихся пьяным за рулем. Причем по пяткам. Ну и ничего. В Норвегии то же самое. Сажают в тюрьму.
Сан Саныч, ну, Сан Саныч, а может сработать такая история, что что-нибудь заберут? Машину, например. Или все машины, которые у тебя есть. Все заберут у тебя.
Ну, если забрать все машины, да, тогда он сядет пьяный в каршеринг.
Да вот. У него же нет прав. Как он туда...
А это не, у этого тоже не было прав у внука. У него прав уже давно нет, его лишили.
Ну, смотри, еще одна новость. Тоже не хочу сбивать с внука, как говорится, но тем не менее, это очень похоже. В Ленинградской области пьяный полицейский на Мерседесе с номером 007.
Ну, конечно.
Агент. Значит,
Джеймс Бонд хренов.
Насмерть сбил дорожного рабочего. Вот. Ну, собственно, все. Следственный комитет подтвердил, что возбудили уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности отправлено оперативник под домашний арест. Вот. Все, все точно так же и продолжается.
Ну, в том-то и дело. А вы помните, поп задавил рабочих? Ну, все, осенил их крестным знаменем. Пьяный, причем был поп на приличной машине. И отвалил, ничего после этого ему не было.
Но таких-то случаев миллионы, миллиарды.
Вот, так я и говорю, что вот эти все, весь гражданский пафос, с которым у нас начинается каждая резонансная авария с пьяным водителем, она ни к чему не приводит.
Но главное, что в одном случае он возникает, а в другом нет. Тут я уверен, что про полицейского не заговори там в эфире, и вообще, может, ни слова не было.
Конечно.
Но, да и не будет особенно. Но конечно. Если это, например, там вот Михаил Ефремов, то можно, конечно, прям другая история совсем.
Да, но в этой истории ведь есть еще один маленький нюанс, да, перекликающийся, раз уж ты заговорил о Михаиле Ефремове.
Давай.
Вот смотрите, ДТП, в котором участвуют два Порше и одно Ауди, причем Ауди большое, да?
Так, и надо все определиться, кто кого жальче.
Вот, все вышли, почесали то, что у них сверху, сказали этому внуку все, что они о нем думают, и пошли к страховым компаниям получать ущерб. А авария с поделками Волжского автозавода, образца там машина, передняя часть того автомобиля была разработана аж в 1993 году, а то, что приварено сзади, я вообще не могу сказать, по каким канонам это было сделано. Водителя отвезли на кладбище. Понимаете, вот хороший пример, что даже пьяное ДТП можно предотвратить, если ты ездишь на хорошем автомобиле.
Ну, не предотвратить, скорее снизить издержки. Ты имеешь в виду.
Предотвратить, я имею в виду члена вредителя.
Снизить ущерб.
Водитель не всегда выбирает, за руль какого автомобиля он садится, если он работает водителем.
Да, особенно когда ты работаешь.
Это же не его выбор.
Конечно, у нас водитель самая дешевая деталь автомобиля. Это всем давно понятно.
Александр Пикуленко, одна из самых дорогих деталей нашего автомобиля, дорогих сердцу нашему с Татьяной Фельгенгауэр. Попрощаюсь с ним до нашей с ним совместной пятницы следующей. Через 4 минуты здесь живой гость Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь».
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко у нас сегодня живым гвоздем. Тихон, доброе утро.
Доброе утро.
Привет.
Значит, мы будем говорить в том числе, ну, прежде всего, наверное, о той истории, которую мы третий день уже все вместе освещаем, и, собственно, которую раскопал ваш корреспондент Антон Баев. Он тут у нас два дня был в нашем прямом эфире. Вот хотел просто, опять же, анатомию этого сюжета выяснить, когда Антон Баев пришел, я не знаю, редактору, или как там у вас устроено, или непосредственно тебе рассказал об этом, или, я не знаю, как-то редакция по-другому об этом узнала. Вы вообще сразу уверовали в то, что, ну, это стоит раскручивать, это не какая-то фигня, не ложь, не фейк?
Или не провокация?
Анатомия очень простая. В Фейсбуке меня затегал, отметил человек и опубликовал этот скриншот, с которого все и началось. Я это, или даже я не помню сейчас точно, кто-то это скинул в редакционный чат. Антон сказал, что займется этим. Там был указан номер телефона, по которому он, я сейчас не помню точно, позвонил или написал, и его добавили в чат. А в сообщении изначально было написано, что вот есть такая возможность заработать 75 рублей за регистрацию, 50 рублей за голос. И он, его добавили в чат, потом спустя день или два в чате была объявлена встреча у станции метро Первомайская, куда Антон мне об этом рассказал. Мы решили, что он туда поедет, будет это по возможности все снимать на видео. И, собственно, все, дальше все пошло-поехало. Он это снял, приехал в редакцию, материал мы показали в эфире и на сайте. После того, как и в тот момент никаких сомнений не было, что это происходит. А когда на следующий день ему прислали базу данных с, значит, именами, фамилиями, отчествами, СНИЛСами, паспортными данными и адресами этих пенсионеров, а никаких сомнений в том, что действительно кто-то готовит эту историю, уже не осталось.
Ну вот московские власти сразу заявили, что это невозможно, потому что, во-первых, свежие аккаунты не могут голосовать, во-вторых, вот, значит, те, кто сливает базу данных, они вообще преступники, этим должны заниматься правоохранительные органы. В общем, короче, ни по каким причинам это невозможно. Но вы поняли вообще, для чего, собственно, это все затевалось?
Ну, смотри, во-первых, о том, что это невозможно, учитывая это пятое число, заявила не только московские власти, об этом заявила еще Ольга Скобеева в эфире телеканала «Россия-1» и ее многочисленные гости. Значит, при этом... И об этом вчера говорил Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», ссылаясь на данные ЦИКа. При этом здесь такая интересная деталь. Вчера мы позвонили на горячую службу, значит, общественную, чтобы не собрать, департамент, по-моему, это был ДИП, ДИТ.
Информационных технологий.
Да, да, да. Где нам сказали, нет, вы можете регистрироваться. Регистрируйтесь сейчас, будете голосовать.
Нет, здесь, подожди, кажется... подожди. Это же две разные, два разных этапа. Первое, нет. Когда ты регистрируешь сам свой кабинет, а второй этап, когда ты регистрируешься на электронное голосование.
На это нам и сказали, ну ладно, может быть, девушка на том конце провода не поняла и подумала, что речь идет о регистрации в голосовании. Суть не в этом. Смотрите, происходит нечто, некое событие. Некоторые жулики, преступники хотят всенародное голосование сделать более всенародным и более убедительным. Они для этого, значит, предлагают купить голоса и предлагают молодым людям, и в частности нашему корреспонденту, в этом принять участие. Знают они про 5 июня, не знают. Это не про 5 июня. Ровным счетом ничего не имеет. Судя по всему, они не знали, как не знали и многие из нас. Как не знал, например, тот же Алексей Венедиктов, как он вчера сказал в программе «Без посредников». Но попытка накрутки, она происходит. Наша задача об этом рассказать нашему зрителю. Что там дальше будет с этим происходить, это вопрос правоохранительных органов, и это классно, что правоохранительные органы этим занимаются, потому что это, несомненно, преступление. Сперва это преступление, значит, overall, что они собираются манипулировать выборами, затем это преступление, потому что это персональные данные, которые они рассылают. Другой вопрос, каким образом правоохранительные органы этим занимаются, в половине первого, приезжая, значит, в штатском...
В том и проблема, что мы видим, что вместо того, чтобы, значит, сказать спасибо журналистам за то, что они, в общем-то, делают работу за и правоохранительные органы, и во многом за ДИТ, который должен заниматься всеми этими обеспечениями безопасности электронного голосования. Вместо этого мы видим историю, когда посреди ночи журналиста пытаются увести, и когда встречают там активное возмущение, сопротивление, говорят, ну ладно, давайте около машины поговорим. И второе, это вчерашний, конечно, комментарий Дмитрия Пескова. Это вообще ни разу не выглядит так, как будто бы власти и правоохранительные, в том числе органы, заинтересованы в том, чтобы разобраться во всей этой ситуации. Больше выглядит так, будто надо выставить все фейком и вот этого «вы все врете».
Ну, смотрите, я, наверное, последний адвокат Петровки 38, но мне кажется, что история с визитом 4 оперативников, а потом еще 2 сотрудников в форме ППС на «Дождь» – это не желание оказать давление на телеканал «Дождь», а это, мне кажется, работаем как умеем. Начальство сверху сказало, что же вы нарушаете картинку красивого электронного инновационного голосования в Москве, срочно разберитесь. Ну вот они пошли срочно разбираться, причем как умеют. Не позвонить в редакцию по общедоступному телефону, а значит позвонить Баеву, представиться Вячеславом, сказать, что я сейчас приеду, привезу какие-то новые данные, а на самом деле никакой-то не Вячеслав, а 4 крепких оперативника, которые в половине первого к нему подходят и, значит, хотят его увести. Мне так кажется, я не знаю. Это, ну, мое предположение, что команду, значит, ну, выполняйте, а то получите по шапке. Это первое. Что касается Дмитрия Пескова, ну, это вызывает недоумение, вызывает огромное сожаление, потому что мне кажется, что это ровно тот случай, когда средства массовой информации и российские власти преследуют, как мне кажется, наивно, может быть, одну и ту же цель. должно быть честное голосование. Да?
Окей, но вчерашнее заявление Дмитрия Пескова вот в эту общую картинку единения борцов за честное голосование не очень укладывается.
Что я могу в связи с этим сказать? Да?
Не знаю, ты главный редактор СМИ.
Да, я спрошу. Ты воспринимаешь слова Пескова как давление? Он вчера сказал, надо напомнить еще раз об ответственности за распространение фейков. То есть он фактически дал понять, что в Кремле к этому относится как к фейку.
Я воспринимаю это как то, что телеканал «Дождь» с одной стороны, а Дмитрий Песков и ведущие телеканала ВГТРК, которые являются, несомненно, проводником некой генеральной линии нашего государства, к сожалению, с другой стороны, абсолютно по-разному представляем, что такое голосование и что такое честность выборов. Несомненно, это воспринимается как давление, иначе это никак воспринимать невозможно. Потому что когда телеканал делает расследование, и это расследование абсолютно безупречное, и там есть все факты, все документы, все лица, видео и так далее, а в ответ говорят, что на телеканале говорят, что это фейк, а пресс-секретарь...
На телеканале «Россия».
Да, а пресс-секретарь президента говорит, что это чушь и напоминает о том, что это что должна быть ответственность за фейки. Ну, это такой намек, ребят, слушайте, не делайте, и тогда не будет к вам никаких претензий. Но мы-то знаем, что мы делаем честную, правильную штуку. Конечно, это давление, к сожалению.
А вы будете еще предпринимать какие-то шаги в связи с этим? И есть ли какое-то развитие у этой истории с вчерашнего дня?
Ну, на данный момент развитие заключается в том, что сегодня Антон Баев, наш корреспондент, вместе с юристом отправится на Петровку 38 общаться с центром «Э», которые его вызвали уже гораздо более нормальным способом, не звонками на мобильный, а звонком в редакцию.
Подожди, ты сказал центр «Э»?
Да.
А почему центр «Э»? Это же
борьба с экстремизмом.
Центр «Э» хочет, выяснить обстоятельства этой штуки. Вот. У них сегодня Антон будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам главка ночью со среды на четверг.
Это странно.
Смотрите, мы следим за развитием событий. Что касается...
Конечно.
Будем наблюдать. Что касается, непосредственно самой истории, пока... Никакого развития у нее нету. Я не очень даже пока понимаю, если сейчас может ли там быть какое-то развитие. Единственное, возможно, это то, что Антон сейчас ждет ответа по попытке регистрации одной из сим-карт. Угу. Какой-то ответ ему придет.
Ты уже упоминал Алексея Венедиктова и его позицию, но он еще упомянул, что вообще журналисты вскрыли важную проблему, да, без посредников он сказал, и что он даже предложил выплатить вам часть денег, обещанных за взлом системы электронного голосования, из вознаграждения. Ты как к этому относишься? Возьмете деньги?
Да, я слышал вчера и высокую оценку этой работы Алексеем Венедиктовым. Спасибо ему за добрые слова. И готовность, выплатить часть этой суммы, которая там есть для хакеров, конечно, мы возьмем. Есть возможность через сайт оформить пожертвование телеканал «Дождь». Мы, несмотря на то, что говорят в эфире телеканала «Россия», на американские деньги или какие-то иные западные не существуем, мы существуем главным образом на средства наших зрителей, на подписки и пожертвования. Поэтому если Алексей Венедиктов и его коллеги захотят такое пожертвование осуществить, мы будем только признательны.
По поводу того, как будет продолжаться конкретно вот эта история с покупкой электронных голосов, понятно, что сейчас этим занимаются там правоохранительные органы и прочее. Ваша редакция продолжит эту историю вести? Потому что как раз у Антона мы спрашивали, какой уровень там подтверждений пришел, не пришел, из того, что он пробовал делать по тем данным, что ему дали.
Конечно, я же об этом уже сказал. Да, мы происходит голосование, большая, важная российская...
Да, просто чтобы проговорить, что вы не отдали это все на откуп правоохранительным органам, а ваша журналистская линия продолжается.
Смотрите, если я повторюсь, потому что мне кажется это важным, если не брать как бы в расчет методы, приезд ночью и прочее, прочее, то ситуация же развивается ровно так, как она и должна развиваться в нормальной ситуации. Средства массовой информации сообщило о проблеме, о преступлении, давайте называть вещи своими именами, а правоохранительные органы этим преступлением занимаются. Супер, пусть занимаются, но мы параллельно продолжим заниматься своими делами, скажем так.
Слушай, а вот учитывая очень быструю, надо сказать, очень быструю реакцию коллег с «Россия-1», и надо сказать, что довольно такую мощную, поскольку и Ольга Скобеева там, и в программах этого канала говорили про вас, называли ложью, чушью, там, фейком, купленными за иностранные деньги, все, что ты говорил, и так далее. Ты рассматриваешь, что это может быть какая-то общегосударственная кампания? Ну, вот, с одной стороны, есть Песков, полицию ты уже отмел, но вот, с другой стороны, есть канал «Россия-1». Канал «Россия-1»-то вот в принципе-то это зачем, казалось бы?
Насколько следует из... Я вчера впервые за долгое время посмотрел 20 минут программы 60 минут. Довольно тяжелое зрелище. Учитывая еще пустые трибуны, где нет аудитории. Мне кажется, что... И из того, что я видел, следует, что собственно, вся программа, она сделана для того, чтобы сказать, есть наше голосование, оно важное, оно хорошее, оно классное, оно чистое. Есть некоторое количество, значит, нехороших журналистов, которые, конечно же, на западные деньги пытаются это голосование опорочить. Одни из них — это телеканал «Дождь». Вот. Значит, и поэтому я не думаю, что эта программа «Россия-1» была специально из-за «Дождя». Просто расследование телеканала «Дождь», оно самое громкое, оно самое как бы убедительное. Поэтому, конечно, они о нем говорили больше всего. Но является ли это какой-то государственной, значит, кампанией против телеканала «Дождь»? Слушайте, я не знаю. Гадать нет ни смысла, ни желания.
Хорошо. Еще у нас осталось минут, наверное, 7-8. Хотел поговорить о несвязанных с телеканалом «Дождь». Да, это чуть-чуть твое небольшое особое мнение. Ну, да. И вот далеко уходить не будем. Вот то, что ты думаешь по поводу голосования, да, во-первых, уже видя, каким образом там оно организовано и про нарушения всячески разные, вот видя все это, как ты полагаешь, вообще есть ли какой-то смысл в нем участвовать, есть ли какой-то смысл идти говорить «нет», есть ли какой-то смысл это все поддерживать и так далее. Твоя личная позиция здесь, как политического обозревателя?
Мне кажется, что смысл, конечно, есть действовать так, как, извините за банальность, как каждый считает для себя нужным. Мне представляется, я для себя решил, что я не буду в этом принимать участие, потому что, как точно сформулировал у нас в эфире «Дождя» Сергей Гуриев, 1 июля не происходит никакого события. И вот в этом не событии участвовать мне не хочется. Вот.
Ну, некоторые говорят, что это же фактически согласится с тем, что твой дом грабят, вот, а ты как бы этому не сопротивляешься и не заявляешь свое «нет» решительно.
Ну, здесь просто какая история. Был 2011 год, когда грабили твой дом на выборах в Государственную Думу, и смысл прийти на участки заключался в том, чтобы проголосовать за какую-то другую партию, например, за «Справедливую Россию», с двумя, значит, целями. Первая цель, что там по спискам шли какие-то люди, которые не вызывали отвращения, а вызывали вполне себе одобрение, с одной стороны. С другой стороны, посмотреть, не будет ли уровень фальсификации настолько высок, что потом произойдет то, что произошло в 2011 году. Здесь никакого выбора нету. эта вся история недельная, организована таким образом, что кто как это будет считать, абсолютно невозможно, значит, предугадать. Все это происходит в условиях пандемии. Поправки про обнуление. Вот я вчера взял буклет у себя в подъезде. Самая главная поправка у нас какая? Про президента. Я ее искал в буклете минут 5.
Не-не, там это про пенсии и котиков.
Да, ну как бы политически. Какая главная поправка? Обнуление. Найти ее можно сразу? Нет, невозможно. В общем, это все какая-то страшная... Это не ограбление дома. Это шулерская игра, в которой, мне кажется, нет ровным счетом никакого смысла принимать участие. Одновременно с этим я понимаю позицию тех, кто говорит, я считаю, что протест должен выражаться в действии, должен выражаться в том, что ты приходишь на избирательный участок и голосуешь против. Но это их позиция. Мне кажется, что по большому счету, мне кажется, те, кого интересуют эти цифры больше всего, они реальные цифры представляют лучше нас. И цифры эти поймут.
Скажи, пожалуйста, в целом, в контексте вот этой всей ситуации, видишь ли ты какое-то увеличение, не знаю, числа подписчиков, растет интерес, в принципе, к новостям, потому что, ну, повестка, видимо, все же она решает сейчас. Работе телеканала это сказывается?
Мы видели интерес к подписке, к нашему сайту и вообще к новостям, собственно, как, наверное, и у всех средств массовой информации в начале эпидемии, в марте, когда был огромный рост. А затем апрель-май это было небольшое падение. Вот сейчас, когда начинает постепенно ситуация с голосованием набирать обороты, и чем ближе к голосованию, тем больше количество посетителей сайта и тем больше количество людей, которые готовы телеканал «Дождь» пожертвовать средства и стать его подписчиками, за что пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем и призывать тех, кто еще не подписчик «Дождя», стать он им. На «Дожде» много интересного.
Да, значит, еще хотел пару слов о том, что произошло с газетой «Ведомости». Но поскольку мы в журналистском цеху, так сказать, это так или иначе обсуждаем, телеканал «Дождь» проходил через разные перипетии, правда, таких, слава богу, у него не было, как у газеты «Ведомости». Что у вас думают, что думаешь ты?
Ну, мой брат Филипп Зитко, будучи главным редактором «Большого города», 8 лет назад сказал эту фразу про звенья гребаной цепи. Здесь уже, наверное, не звено, а огромный шар, который происходит с газетой «Ведомости». У нас мы на телеканале «Дождь» выпустили наше совместное с Наташей Синдеевой заявление от редакции еще месяца полтора назад, когда все начало раскручиваться там. Конечно, мы выразили поддержку всей редакции «Ведомостей». Вообще, мне кажется, что позиция, когда собственник считает, что он может делать с изданием все, что он хочет, она, во-первых, порочна, а во-вторых, она страшно, страшно неактуальна, поскольку сейчас, в 2020 году, понятно, что намного больше, чем прежде, все определяет аудитория. Аудитории все равно, кто собственник «Ведомостей». Аудитории главное, чтобы журналисты оставались теми же и позволяли себе делать то же, что они делали прежде. Ну, что ж, в итоге собственник убил газету, сейчас постепенно растеряет весь коллектив, и я думаю, что коллектив сделает какое-то новое средство массовой информации. Надеюсь, что у них такая возможность в виде какого-то инвестора появится.
У нас минута осталась, буквально вопрос на «да» или «нет». Тихон, мы сегодня готовили большой круглый стол по этому поводу, но вот не получилось собрать. Любишь ли ты окрошку?
Да.
На квасе или на кефире?
На квасе.
О, Господи.
Татьяна проиграла. Значит, спасибо большое. Это насчет круглого стола серьезно. Мы планировали это сделать.
Дело в том, что...
Мы как-нибудь что сделаем.
Да, реально, ну, сейчас два главных вопроса. Да? Идти ли на голосование... И хорошая ли окрошка? Да. Если идти на голосование, то да или нет. А если окрошка, то квас или кефир?
Вот, собственно. Тихон Зитко исчерпывающе ответил на все эти вопросы. Спасибо ему.
Спасибо.
Главный редактор телеканала «Дождь». Через пару минут мы еще расскажем о погоде.
Реклама.
ваш бизнес в столице, правительство Москвы продолжает компенсировать часть затрат, которые вы вложили в развитие вашей компании. Узнайте больше о мерах поддержки московских предпринимателей на moscow.business. Найдите свой способ вернуть инвестиции. Москва помогает малому бизнесу. 16+.
23 июня на онлайн-конференции Digital Brand Day будут представлены первые анализы, экспертная оценка текущей рыночной ситуации в российском рекламном бизнесе.
50 спикеров из числа топ-менеджеров маркетинга, медиабайнга,
FX и медиа.
На повестке обсуждение действий, способных помочь бизнесу не потерять позиции и укрепить отношения с аудиторией.
Организаторы конференции adindex.ru и Русбренд.
Медиаскоп и Национальный рекламный альянс.
Подробности на сайте brandday.ru.
18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Послушай, маленький взломщик. Я хочу открыть тебе страшную тайну.
Я слушаю тебя, Тоби Ноукиншир, король под горой.
Как только солнце пойдет к закату, на «Эхе Москвы» снова появится хоббит. Туда и обратно.
Но как же...
Не перебивай меня. Когда вошли мой отец и дед с опаленными бородами, они сказали: лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть.
Мы снова повторяем радиоспектакль «Хоббит. Туда и обратно». Слушайте фантастическую историю по субботам в 22 часа с повтором в пятницу после 15.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 9.58, это время рассказать вам о погоде.
Плюс 25 в Москве, давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 66%.
Завтра в столице 26-28, сегодня до 29, завтра 26-28. Все это время возможность кратковременных дождей с грозами сохраняется. В воскресенье днем преимущественно без осадков. Дождь возможен лишь ночью, но температура уже 21-23 градуса. В понедельник плюс 20-25 и без осадков. Давление достаточно стабильное, вокруг 750 миллиметров ртутного столба. Никаких заметных флуктуаций не ожидается.
Это было неожиданно, Александр.
Да.
А что там с солютизациями?
Солютизации сегодня не обнаружено. Почему-то капсом у меня написаны все именинники. Возможно, это на что-то намекает.
Но... Конечно! Господи, боже, как я могла забыть!
Про
день рождения. Лены Лиховской день рождения!
День рождения Лены Лиховской. Поздравляем ее все вместе. Спасибо моей замечательной партнерше. Вот, в любом смысле этого слова. Я имею в виду, что ты напомнила про Лену, и что Лена существует. Вот я о чем.
А-а-а, выкрутился, молодец.
Вот я о чем.
Хорошо, я думала, ты про нее.
Значит, Иона, Сусана, Фёкла и Фотий.
Ты уже не исправишь эту ситуацию.
Да я, слушай, а что? Я с этой ситуацией никак не...
Леночка, днём рождения.
Днём рождения, Лена Лиховская.
Саша, ну, какая у нас одна сплошная флуктуация.
Минут московское время, последний час этой недели утренних разворотов. Доброе утро, вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев и самая лучшая бригада утреннего разворота. Наш шеф-редактор Нинара Сивашвили, наш гениальный директор Елена Темченко. Сегодня наш звукорежиссер Ольга Рявочкина.
Из новеньких. Мы продолжим с Станиславом Белковским. Ну, что вам его представить? Станислав Белковский, все прекрасно знаете. Публицист. публицист. Обсудим другого публициста, Владимира Владимировича Путина, который выступил сегодня со статьей.
Сдал текст, наконец.
Да, точнее, статья еще вчера даже появилась.
Сразу в два смы.
Ну, нормально вот так, да? А на разных языках не придерешься.
Да? Так текст один и тот же.
Да. Начнем мы этот час, как обычно, с выдачи творческого задания. Впрочем, я думаю, что вот те, кто следят за нашими эфирами, таких немного, но, наверное, такие есть, они предугадали сегодняшнее творческое задание, потому что еще вчера после произнесения этой фразы стало понятно, что да, никаких других вариантов нет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что поправки в Конституцию необходимы для создания системы после Путина, ответил, что после Путина будет Путин. В принципе, мы и раньше об этом догадывались, но так сформулировать, так отлить в границе,
это
так
прекрасно.
Отчеканить может
это
только
прекрасно.
Володин. Да. И, соответственно, так и звучит творческое задание. После Путина будет Путин. Все, что вы хотите сказать на эту тему, наверное, как обычно в вашей искрометной стихотворной форме, у вас есть для этого 40 минут, плюс 7-985-970-45-45, Viber, WhatsApp, все заведено на этот уникальный номер. А также веб-форма на нашем сайте echo.msk.ru, там внизу страницы есть ссылка на отправку нам сообщений. Ну и в группу я задание выдал. После Путина будет Путин.
Скажи паролы, проходи.
Реклама.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики.
Вятский квас здоровье спас.
Газон или парковка во дворе вашего дома. Вот что стоит на кону сегодня для тех, кто принимает участие в электронном тестовом голосовании в Москве и Нижнем Новгороде. Все-таки, чего должно быть больше в вашем дворе? Газона или асфальта? Вам решать, у вас еще есть несколько часов проголосовать для тех, кто зарегистрировался на электронное голосование.
Потому что вы президентов выбираете. Там 200 конгрессменов решают судьбу мира. А потом мы все заложниками становимся таких решений, когда всех трясем.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И Станислав Белковский присоединяется к нам. Станислав Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Татьяна Владимировна, Александр.
Тоже да, Владимирович.
Да, Станислав.
Мы же брат и сестра.
Да. Значит, Станислав, я больше чем уверен, что вы, причем даже еще, может быть, до опубликования ознакомились с основными тезисами статьи Владимира Путина, которая сначала появилась в журнале The National Interest, а потом появилась ее перепечатка на русском языке в российской газете. Каковы ваши общие впечатления?
Я познакомился не с тезисами, со статьей целиком. Она довольно длинная и скучная, но статья лидера не должна быть слишком веселой. Важно, что она длинная, так, за полминуты ее одним глазком не глянешь. Но все тезисы, в принципе, которые в этой статье содержатся, Владимир Владимирович высказывал раньше в разных форматах и ситуациях, кроме, пожалуй, одного. Он впервые концентрированно заявил о том, что Советский Союз принес благо странам Балтии, оккупировав их в 1939-40 годах. И слово «оккупация» там, естественно, не содержится. Он инкорпорировал страны Балтии, тем самым сохранив их язык, самобытную культуру, местные национальные органы власти и обеспечив странам Балтии представительство общесоюзных органов власти. Какой молодец. Общая философия статьи такая, что...
Еще мне кажется, мы сегодня с Татьяной обсуждали, и она не даст соврать, я тоже обратил внимание на то, что это такой сборник высказываний Владимира Путина разных лет.
Да, the best of the best.
Да, но еще там про Ржев и про миллион с лишним солдат погибших, по-моему, никогда он не говорил до этого.
В принципе, Владимир Владимирович опять же прибегал к сомнительной логике хвастаться потерями. По принципу «мамки новых нарожают». То есть один из важных аргументов в этой статье, что у нас очень много полегло. Поэтому у нас есть особые права на результаты, на итоги Второй мировой войны. что каждый седьмой гражданин России погиб, а в Соединенных Штатах только каждый 320.
Давайте будем разбираться по статейно в этой статье, извините за тавтологию. Значит, прежде всего, она кому предназначалась? Это вот кто ее читатель, кто ее аудитория и на кого будет воздействовать? О, а у нас Станислав Александрович отключил.
Нет, вот я вижу, он моргает.
Он пытается пробиться.
Что тут сказать? Сейчас мы перенаберем. Простите, пожалуйста, небольшие технические проблемы у нас все еще случаются. Если вы хотите краткое изложение, есть уже везде этой статьи, но я вам рекомендую все-таки набраться терпения и прочитать статью Владимира Путина целиком.
Да.
Да. И вот снова с нами Станислав Александрович Белковский. Извините, пожалуйста, за технические проблемы.
Все бывает в жизни. Значит, мы отразимся нам, кому предназначена статья.
Да, да,
аудитория.
Это систематизация представлений Владимира Путина для самого себя, на мой взгляд. Ведь автор очень часто пишет какой-нибудь текст, чтобы убедить себя в собственной правоте. А основная идея статьи, конечно, сформулирована в конце, что надо поддерживать институции Ялтинско-Потсдамского мира, созданные в 1945 году. Тем самым Владимир Владимирович в очередной раз акцентирует, что он не помнит о событиях конца 80-х годов, когда Ялтинско-Потсдамский мир безвозвратно рухнул. То есть условной датой падения такового можно считать 9 ноября 1989 года, когда развалилась Берлинская стена.
Да, то есть в некотором смысле тут можно это прочесть как за восстановление ГДР.
Ну да, да. Ну конечно, потому что
советского блока.
Известному анекдоту, когда было Чукче хорошо, в молодости его так девушки любили при Сталине. Да.
Почему у Владимира Путина такой пристальный интерес вот к этой тематике? И насколько он в этом смысле современен?
На мой взгляд, он не современен, потому что он пытается апеллировать к архаичным институтам, изжившим и пережившим себя. В частности, Организация Объединенных Наций и ее Совету Безопасности. Но это для подобно тому, как Леонид Ильич Брежнев поднял на знамя победу в Великой Отечественной войне, поскольку по возрасту он и представители его поколения не могли участвовать в событиях Октябрьской революции, нужен был дополнительный источник легитимности. Так и для Владимира Владимировича Путина очень важно, что Вторая мировая война – это источник легитимности современной России, которая принесла освобождение народам Европы. Принес ли Советский Союз освобождение народам Европы или оккупацию, это отдельный большой вопрос, но в трактовке Владимира Владимировича наша позитивная роль в этом смысле очень велика.
Не, ну как, если сначала Прибалтике принесло счастье, то значит, наверное, и народам Восточной Европы.
Много-много радости детишкам принесла.
Все-таки в первую очередь коммунистический режим во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным принес огромное счастье русскому, украинскому и другим народам СССР, а потом уже начал распространять эти части вовне, на экспорт.
Смотрите, вы сами говорите о том, что необходимо, Путин говорит, что необходимо сохранять старые институции, старый там миропорядок, установленный там 80 лет назад, 75 лет назад, ну и так далее. А иначе что? Вот как бы мы можем понять Путина, а иначе что? Если не сохранять вот то, что?
То исчезнут основные аргументы, почему Россия ключевая держава современного мира.
Это вы говорите как бы сверхзадачу этой статьи. Как бы то, что за ней спрятано. Путин, он к чему апеллирует? Иначе что? Ну вот давайте сохранять, а то что?
Будут хаос, неразбериха и тотальные нарушения международного права.
Хаос, неразбериха и нарушение международного права. Он как бы этого боится или он этим угрожает?
И то, и другое. Он ничего не боится, он же бесстрашен.
Ну да.
Да, он опасается этого, потому что это плохо для мира. Он переживает. Но если уж пойдет тотальное нарушение международного права, то мы тоже сумеем показать достойный пример такого рода действий, как мы уже показали в 2014 году и так далее. Потому что мы-то, в отличие от США, нарушаем международное право в полном соответствии с его же нормами, правильно? И это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ну, вообще, на самом деле, я тут подумала, что все наше с вами обсуждение, что там задача, что сверхзадача, оно сводится к нулю, потому что мы же уже вроде как договорились, что этот текст написан Путиным для Путина.
Да.
Какая чизофрения, что он сам себя убеждает, что ли?
Именно поэтому он опубликован в издании National Interest, да, ну вот. В таком, то есть, семейном, локальном издании.
Ну, кстати, давайте
порассуждаем. То есть, как бы просто у Путина нету Фейсбука, поэтому он публикует тексты в National Interest и в российской газете.
Да, конечно. Ну, то есть, именно в тех изданиях, которые, видимо, зачитываются мировые лидеры.
Да, просто National Interest, его, знаешь, глава Дмитрий Саймс хорошо известен нашей здешней публике, в том числе и потому, что он ведет программу на Первом канале. Это потому... Да, на Первом они вели... Как же это называлось? Из головы у меня вылетело.
Большая игра.
Точно, совершенно верно. Спасибо, Станислав.
С Вячеславом Алексеевичем Никоновым, который известен, кстати, по политологических кругах под прозвищем «Внук молотого Риббентропа».
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так что да, вот как-то это все рифмуется, складывается и так далее. То есть другого издания вот для этой статьи не нашлось именно потому, что вот это вот, знаете, русские корни, вот это какой-то Первый канал, не знаю, ну вот какие-то есть референсы, вот я о чем.
Нет, ясно, что статья Владимира Путина с огромным восторгом была бы опубликована где угодно. В том числе самых влиятельных изданиях мира, типа «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Во-первых, она очень объемная. Естественно, статью такого размера опубликовать непросто. По меркам любой редакции. Во-вторых, Владимир Владимирович наверняка объяснили, что нехорошие люди же будут что-нибудь вырезать, кромсать статью. Потом еще в каких-нибудь редакциях начнется бунт против того, что статья такой направленности, где на полном серьезе утверждается о благотворности инкорпорирования балтийских стран в Советский Союз, вот, появилась. Поэтому лучше все, так сказать, решать в режиме между собойчика, как Владимир Владимирович любит. В конце концов, он-то эту статью так или иначе читал, правда, еще до ее публикации, возможно.
Это Станислав Белковский, писатель и политолог. Мы продолжим буквально через минутку после небольшой рекламы.
Вот она.
Реклама.
Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по Новой Риге. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Руза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем со Станиславом Белковским анализировать статью Владимира Путина, как пытаться разобраться в ее истоках. Мне что интересно, вот примерно в 10 часов 18 минут, может быть 17, Станислав Белковский сказал, Владимир Путин ее читал, возможно, даже до опубликования. В 10 часов 15 минут, то есть примерно за 2-3 минуты до этого, Алексей Венедиктов пишет у себя в Телеграме. А мне нравится статья Владимира Путина о причинах Второй мировой. Она абсолютно честная, он так думает. Я даже слышу некоторые интонации в ней. Так что не валите эту статью на спичрайтеров. Как бы так немного подначивая в будущем Станислава Белковского, который еще этого не сказал. Вот. Автор Путин, и он так думает на самом деле. Что скажете, Станислав Александрович, автор Путин?
Ну, конечно, мы уже выяснили.
Не спичрайтеры.
Даже до того, как Алексей Алексеевич написал это в Телеграме, и, возможно, написал это под нашим влиянием контента нашего эфира, что это собрание мыслей Владимира Владимировича Путина за разные годы. Поэтому, конечно, автором этих мыслей является он сам. А кто их технически записал и составил, это уже другой вопрос, не столь важный.
Ну да, мы слышали много раз какие-то его высказывания на ту или иную тему. Чуть-чуть от Путина отходя, смотрите, у нас прямо какой-то фейерверк статей, сборник, я не знаю, можно составить уже довольно толстую книгу какую-то из публикации последнего времени. Смотрите, у нас есть Медведев был, да, Патрушев.
Патрушев и его нейросеть.
Ну, Патрушев, он еще дал интервью, которое тоже было больше похоже на статью, на самом деле. Вот, там, если оттуда убрать вопрос, ничего не изменится. Вот вы попробуйте, возьмите интервью Патрушева, уберите оттуда вопросы, и будет нормальная статья.
Ну, просто, видимо, его помощники написали ответы и вопросы.
Вот. И Собянин тоже давно, он более ситуативный, менее, так сказать, философский, он более ситуативный интервью, но тоже больше похоже на статью. Вот, это что у нас, что за фейерверк такой? Ну и Путин, в конце концов.
Ну, сейчас Россия стоит очередной раз на распутье. Перед принятием новой конституции необходимо осмыслить, что с ней происходит. И современное состояние страны, ее исторический путь, что такое путинская Россия. И поскольку всякий соратник Владимира Владимировича Путина хочет в руководстве этой путинской России занять фиксированное место на долгие годы вперед, надо тоже отметиться особым исключительным и чувствительным пониманием того, что такое путинская Россия, основные параметры, которые фиксируются в новой редакции Конституции, которая будет вынесена на плебисцит 1 июля.
Я прервал? Нет? Все нормально?
Нет.
Да, я просто хочу вернуться к Владимиру Путину и, собственно, к его статье. Мы уже выяснили, что главная аудитория он сам. Означает ли это, что статья о высказывании, вообще сам факт ее появления будет проигнорирован, там, я не знаю, мировыми лидерами, мировой прессой? Давайте на них сначала сконцентрируемся. Про нашу можно отдельно поговорить.
Ну, конечно, он не будет проигнорирован мировой прессой, хотя бы в силу высокого статуса автора и его огромного влияния на дела современного мира. Я думаю, что вот вокруг именно судьбы стран Балтии развернется главная полемика, поскольку этот тезис относительно свежий в путинской риторике. Но я не думаю, что мировые лидеры что-то узнали новое о позиции Владимира Владимировича, поэтому они отнесутся к этому спокойно.
Ну, вот вы знаете, Станислав Александрович, я просто смотрю, как следят за, так сказать, откликами на эту статью, и пока, может быть, еще просто была ночь, я не знаю, и ночь во многих странах еще продолжается, и все такое, но, в общем, какой-то мгновенной реакции нет. В основном все обсуждают Джона Болтона, вот.
Потому что все любят просто издеваться над Трампом.
Ну, с Трампом.
Он там, хоть веселый.
Ну, там действительно бомба. Ну, есть уже, начинаются ссылки на статью, значит, Владимира Путина. Ну, видимо, может быть, еще время просто не пришло осознать.
Ну, здесь нам придется признать мрачную реальность, что все-таки американские дела гораздо важнее российских с точки зрения международного информационного контекста. И поэтому, конечно, разоблачительная книга Джона Болтона, как говорят, тоже длинно и скучно. Это так написано в «Нью-Йорк Таймс». Я пока что книгу эту не читал. Только ее выдержки, которые были опубликованы в нее, выдержки из нее опубликованы в «Нью-Йорк Таймс» же. Ну, конечно, это гораздо более важное событие, чем статья Владимира Владимировича, тем более со старыми тезисами.
А сам Владимир Владимирович в своей статье, он как бы заранее уже считает, что его тезисы очень востребованы и всем нужны. Ну, помимо стилистической странного, что он нигде не пишет «я», а просто использует глагол, типа «попросил», «говорил», «прочитал». Вот. Так вот, он говорит, что «говорил с коллегами о непростом предвоенном периоде». Или, например, «не раз обсуждал эту идею», ну, в смысле написать, «в беседах с мировыми лидерами, встретил их понимание». Ну, то есть он как бы заранее извиняется, что, типа, ребят, вы не думаете, что я просто очень хочу написать эту статью? Нет, парни ждут.
Ну, разумеется, вообще в статье много извиняющихся пассажей. Один из основных тезисов – это Советский Союз не несет моральной ответственности за развертывание Второй мировой войны, что в переводе методом деконструкции, так сказать, вычленения по методам психологии бессознательного означает, что, конечно, несет, и надо как-то оправдаться за это.
У нас очень много любят говорить о фальсификации истории, там, об исторической правде и так далее. Означает ли это, что ныне взгляд Путина на историю Второй мировой войны, на уроки Второй мировой войны, последствия и так далее, становится как бы таким мейнстримовым, и, возможно, все остальные точки зрения, ну, например, что присоединение Прибалтики не было столь добровольным, как это трактует Владимир Путин, будут признаны как бы еретическими, да, и, может быть, даже будут преследоваться по закону.
На официальном уровне, да, конечно, это, собственно, уже происходит. Там это происходит несколько лет. То есть здесь тоже никакого нового качества не возникает.
Ну, насколько я помню, еще дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа у нас не запрещена.
Ну, мы помним несчастную трагическую судьбу канала «Дождь» в связи с полемикой о ленинградской блокаде. Это было в каком году? Уже довольно давно. Но вот с тех пор, собственно, эта ситуация только ужесточается, на мой взгляд. Пока она не приняла каких-то драматических форм. Но не знаем, что будет впереди. Тут для Владимира Путина очень важно застолбить выдающуюся роль Советского Союза как победителя и главного победителя во Второй мировой войне. Для этого, естественно, пригодятся любые архивные материалы. Вот сегодня Министерство обороны, оказывается, сегодня опубликованы рассекреченные Министерством обороны материалы, согласно которым Красная Армия одержала выдающуюся победу в первые же дни войны, где отмечается трусость немцев. Как это соотносится с тем, что уже в начале сентября Иосиф Виссарионович Сталин был готов сдать весь Советский Союз, а 16 октября в Москве была паника по поводу неизбежного ухода немецких войск? Непонятно. Но это и не важно, ведь подобрать материалы всегда можно так, чтобы они доказывали твою точку зрения, а не наоборот.
Ну, складывается впечатление, что вот Владимир Путин интересует две вещи. Это вот, собственно, история и история прямо в конкретный даже период после Второй мировой войны и, собственно, разные виды вооружения. Вот, или там их применение в реальной международной политике, там, в Сирии где-нибудь, еще что-нибудь. Есть ли какие-то еще у российского президента, может быть, я ошибаюсь в своих оценках, я здесь как-то не объективен. Вот, есть ли еще у российского президента какие-то сейчас серьезные интересующие его темы?
Его интересует тема, безусловно, моральных обязательств Запада перед нашей страной. Он постоянно подчеркивает, что Советский Союз выполнял все свои обязательства, перед Западом спасал на всех фронтах и направлениях. В январе 1945 года во время неоднозначной ситуации в Арденнах пришел на помощь, интенсифицировав наступление на Восточном фронте. Спас Австрию от голода в мае 1945 года, об этом отдельно упоминается. Обрушился на Японию, а иначе бы, дескать, Японию не победили, если бы не наступление советских войск на Квантунскую армию и так далее, и так далее. И поэтому мы все, сообща, судьбы мира должны решать пять стран. Постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих ядерным оружием. И в перечне лидеров этих стран на первом месте у Путина характерно стоит Си Цзиньпин, председатель КНР. А потом уже идут Макрон, Трамп и так далее.
Скажите, пожалуйста, Станислав Александрович, насколько, как вы считаете, важно то, что статья начинается с такой личной истории про, значит, трагически погибшего в блокадном Ленинграде брата Витю?
Это неизбежно, потому что Владимир Владимирович должен прочертить какую-то собственную личную линию к Великой Отечественной войне. Он же все-таки не утверждает, что в ней участвовал, хотя пропагандистская кампания вокруг юбилея Победы могла бы привести к этому. Да, то есть у него же нет своей малой земли, как у Леонида Ильича. Да. Поэтому все это он должен показать, как он лично, как его семья связана с войной и победой. Что у него есть не только государственная функция в этой статье, но и некие личные воспоминания и эмоции, которые им движут.
Спасибо большое. Благодарим Станислава Белковского. Станислав Александрович, спасибо. Счастливо. Через 4 минутки мы продолжим. У нас, ну, ожидаем, обычно в это время приходит статистика по коронавирусу. О другой статистике тоже поговорим. Но не забывайте, что у нас продолжается творческое задание. О нем напомним через 4 минуты.
Жителей в России маловато. Нужно увеличивать.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
10:35 в Москве. Вы слышите радиостанцию «Эхо Москвы». Мы смеемся, потому что уже видим некоторые результаты творческого задания. Ну, я, во всяком случае,
я пока не вижу.
В группе. Давайте Татьяне поможем. На СМС +7 985 970 45 45 нужно прислать. Можно, пользуясь вайбером или ватсапом, прислать вариант выполнения творческого задания на тему «После Путина будет Путин». Так сказал вчера Вячеслав Володин. Дословная фраза абсолютно. Вот. И она является темой нашего сегодняшнего задания. После Путина будет Путин. Есть еще больше 10 минут, даже, наверное, около 15. Время есть, успейте. Присылайте Татьяне. Мои в группе работают, мне кажется, даже сверхурочно несколько. Но часто, увы, смешное соседствует с грустным. В Москве зафиксировано 1136 новых случаев коронавируса, 48 человек скончались, сообщает оперштаб. Что касается России, то зафиксировано 7972 новых случаев COVID-19. То есть получается, что Россия минус Москва по-прежнему очень высоко, 6800, то есть около 7000, это уже в последнее время такой привычный показатель. Вот, всего скончались за минувшие сутки по России 181 человек, такова последняя статистика официальная.
Интересно, вчера, ну как интересно, довольно странно, если честно, и очень грустно было наблюдать за тем, что мы слышали от Росздравнадзора. Значит, Алла Самойлова, глава Росздравнадзора, говорит, в России от коронавируса умерли 489 медиков. Это передает РИА Новости, как раз-таки со ссылкой на Аллу Самойлову. 489 – это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, сказала Самойлова на онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника. Значит, проходит очень короткое время. Это, по-моему, даже меньше часа прошло. Как-то я обратила внимание, что почти сразу. Пресс-служба Росздравнадзора говорит, что Самойлова озвучила неофициальные данные. Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет.
Тебе ничего не напомнило? Вот был такой случай у нас не так давно. Нет? Вот точно так же развивались события в Дагестане, когда тамошний врач в интервью в Инстаграме назвал цифру, там же было именно по медикам. Помнишь, он сказал, сколько медиков заболело? Да. Их казалось больше, чем реально, значит, заболевших в Дагестане, умерших. Вот. Точно так же и здесь. Вообще один в один ситуация. И его пресс-служба потом опровергала, как сейчас. Угу. Ну, не то, что опровергала, а рассказывала.
Ну, как, разъясняла.
Да, это не, типа неофициально.
И не проиграла, а выиграла 100 рублей и 200.
Я бы, знаешь, как назвал это слово? Не опровергала, не разъясняла, а размывала. Вот они точно размывают или там замыливают.
Да, абсолютно. И, конечно, тут же все сразу вспомнили, что вообще-то есть список памяти. Это проект, который ведут сами врачи. Там рассказывается о медиках, которые погибли во время пандемии. Там 444, по-моему, жертвы указаны в пандемии.
То есть у нее она еще и больше, даже на 10% больше
вот,
назвала.
Да.
Список памяти – это как раз то, что есть неофициальное.
Да, 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 да. Вот. Интересно, посмотрите, пожалуйста, на медиазоне. Они самыми первыми этот вопрос начали поднимать, и это был потрясающий абсолютно материал. Загляните. Но знаешь, что меня взбесило прямо? Это в продолжение нашего разговора сейчас со Станиславом Белковским. Дело в том, что в своей статье Владимир Путин, он вначале проводит такую аналогию, что вот тогда, значит, шли воевать, совсем молодые, тра-та-та, а вот сейчас наши российские медики и студенты, и ординаторы совсем молодые. И он это пишет в, как бы, с таким пиететом, с восхищением, с гордостью.
С патетикой.
С пафосом. Угу. И вот он это все пишет. И одновременно государство, которое он возглавляет, абсолютно по-скотски обходится даже уже с погибшими врачами. С их памятью они не хотят признавать, что это люди, которые умерли и во время пандемии. Это те потери. Вот смотри, как Белковский говорит, он хвастается потерями, да? Типа, смотри, больше миллиона, никто не столько не потерял. И он это же абсолютно парадоксальная ситуация. И это же такая же точно будет история, что они потери сначала никто не умирает, а потом они еще будут этим хвастаться. Это такое гадство, это такое паскудство. Вы, с одной стороны, используете этих врачей, поднимая их на знамя своих пропагандистских всяких идей, что вот они на передовой, мы ради них, они ради нас. И все, значит, там лопаются в эфирах федеральных каналов. Но на самом деле вы в грош не ставите жизни этих медиков, и санитарок, и медсестер, и врачей. Вам все равно, какую именно работу они выполняют. Потому что вам не важно, чьи это жизни, и что эти жизни заканчиваются. Что этих людей больше нет, они умерли. Вам все равно, потому что вы их использовали в своих пропагандистском своем угаре. Но что на самом деле вам не интересно, вы не хотите этих цифр, вы будете замыливать, замалчивать, врать и манипулировать. Это отвратительно.
Ты же понимаешь, почему это происходит? То есть даже не из-за того, тут даже неизвестно, нельзя сказать, что хуже. Вот, то есть, потому что так конкретно пренебрежительно относятся к медикам, как к составной части населения России, ну, вообще принято пренебрежительно относиться к жизням, или потому что просто есть какая-то более значимая цель, более значимая задача, которой публикация реальных цифр по, значит, смертям, погибелям медиков может помешать. А это реальная задача, это скрыть реальную заболеваемость, реальную смертность, прежде всего, не заболеваемость даже, а смертность. И если мы признаем, там, в чем проблема признания этой цифры? Ну, казалось бы, 489 или, значит, сколько они там говорят?
Ну, как, если мы же как бы понимаем цифру, если мы понимаем количество смертей, да, мы... Примерно понимая процентность смертельность этого вируса, можем посчитать, сколько людей болеет. Ну, то есть, это важно.
Не смертельность вируса, просто у нас есть мировой опыт.
Да,
и
да,
везде
да.
Мы понимаем, сколько медики составляют от общего числа умерших. Мы понимаем, столько там, 2%, 6%, не знаю, сколько, 3% и так далее. А тут аномально высокий этот процент получается. Так может, не процент аномально высокий, все в мире все примерно одинаково. Хотя мы знаем, что у наших медиков действительно были проблемы со средствами индивидуальной защиты.
А тут как бы оба хуже называются.
Да,
то есть, либо
фактора.
Вы глобально врете про количество заболевших,
да,
либо вы врете про то, что у вас медики всем обеспечены, и вы их используете как пушечное мясо на самом деле.
Да, но это легче, мне кажется, оправдать высокий процент смертности тем, что там героизмом. Вот оправдай героизмом.
Ага, я прямо так и вижу врача, который говорит: пустите меня в красную зону, мне не нужен этот костюм химзащиты, дайте, я буду лечить людей так. Угу. Точно, так и с гранатой под танк бросился.
Вот, и именно поэтому, и потому что вот тебе сиюминутная цель, когда не нужно признавать высокую смертность по какой-то причине, я уж не знаю по какой, эта высокая смертность у нас не признается. Тем более, ладно бы, если бы, реально, там, некуда было бы класть людей, трупы, в смысле, морги ломились бы от трупов, еще что-то, или, мы по статистике опережали бы Соединенные Штаты, Италию, еще что-нибудь вместе взятые. И все равно это невозможно понять, но тем не менее, то есть хоть как-то объяснимо. Вот просто смотрите, сравни цифры. Значит, по данным оперативного штаба на 18 июня в России зарегистрировано 7790 смертей пациентов с коронавирусом. Днем ранее медиазона зафиксирована по своей методике, посчитала тех, кто... о тех, о ком сообщалось, смерть. И получилось 12248. То есть, мы понимаем, что во сколько раз увеличится? В два раза увеличится, в три раза увеличится. Все равно это не будут какие-то цифры, которые ставят вообще под сомнение уровень дееспособности государства. Не будут ставить, потому что в разных странах тоже было. Но у нас полное впечатление, что государство бережет жизни своих граждан на отлично, лучше, чем где бы то ни было, но медики почему-то мрут через одного. Вот какое создается впечатление. И ничего хорошего ровным счетом тоже в этом нет. И, к сожалению, вот такой выбор делается, а он очень, мне кажется, для самих медиков, прежде всего, должен быть очень обидным.
С другой стороны, понимаешь, они же тоже в каком положении? Да, им очень обидно. Да, какие-то медики увольняются, за что, кстати, кто-то еще смеет их, осуждать и говорить: да вы же давали клятву, вы обязаны лечить людей. Послушайте, нигде не было сказано, что мы обязаны лечить людей вопреки всему того, что, государство бросает нас на коронавирус с зеленкой и бинтиком. Это, извините. А они что могут сделать? У них вариант, выходить на работу до тех пор, пока ты сам не заболеешь. И тебе, кстати, у меня вот знакомая, она заболела, и она ушла в карантин. Ты думаешь, были какие-то доплаты, кто-то о ней позаботился, кто-то еще поинтересовался, что с тобой? Абсолютно нет. Ничего, несите следующий на этот снаряд. Нам плюс-минус одна медсестра, не важно.
Ну, я надеюсь, что хотя бы со статистикой все-таки приведут в этом смысле все хотя бы относительный какой-то порядок. Ну, потому что вот тот же самый список памяти есть, и мне кажется, нет никаких оснований не доверять. Его ведут сами врачи, у нас они выступали, и сами же они не будут приписывать себе какие-нибудь жертвы. Могли бы наше ведомство по меньшей мере на них ориентироваться, по меньшей мере уважать их. Мы продолжим через несколько секунд. У нас на очереди уже творческое задание, но до этого у меня будет еще одно маленькое, но очень ответственное объявление.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Очень хорошие новости пришли. Есть хорошие новости, действительно. Хотя для кого как, с другой стороны. Вот ну-ка. Все можно. Московские ЗАГСы и дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Я слышу нестихающие аплодисменты.
Ура! Женщин. Мы все, я даже не знаю, да, торжественный марш. Все бегом скорее.
Вот. Елена Темченко, еще не разобравшая фотографии со своей предыдущей свадьбы.
Уже готовится бежать в ЗАГС к следующий, да.
Ну, а у нас творческое задание, которое звучало следующим образом. После Путина будет Путин. Так сказал Вячеслав Володин.
И так будет.
Спикер Государственной Думы. Да, мало кто сомневается, конечно, что именно так и произойдет. И вот это, конечно, безусловно, историческое заявление. Мы решили тоже зафиксировать с помощью ваших творческих заданий, которые остаются с нами в веках. И начну, с твоего позволения.
Да, конечно.
Начну с Давида Ридзе, предположим. Полно у Кощея волшебных вещей. Волшебное зеркальце взял вдруг Кощей. Надеюсь, что зеркало верно ответит. Кто же бессмертнее всех в целом свете? Бессмертен ты вроде, но все же, по сути, бессмертнее тебя оказался В. Путин. С какой-то стати. Ответ мой нетруден. Без всякого снизу сопротивления режим заработал сроков обнуления. Бессильно исправить здесь что-либо люди. И после Путина вновь будет Путин. Взбесился Кощей. Я наивный дебил. И зеркальце в ярости об пол разбил. Кощей был в ярости.
Так, то, что успела отметить, потом еще посмотрим. После Путина будет Путин. Другого не ждите. Где же нового взять? Кончится этот, клонировать будем. У нас материалов примерно лет на 5.
Анна Христачевская, коротенькая. Мы когда-нибудь все же поймем, и тогда заживем, наконец. После Путина будет путем, а при Путине полный окей. Давай еще пару коротеньких расскажу. Мне вот очень понравилось от Татьяны Симоновой. Где таблетка для вечной жизни? Ищут ген долголетия люди. Мы сумеем, мы зубы стиснем. Вместо Путина будет Путин. Что-то не после, а вместо. Ну, неважно. И у Иры Вольфен хороший, мне понравилось. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Путин такой молодой. Не дайте ему уйти. Так что не просто, так что просто не дай ему уйти, так сказать.
Вот. Невозможно точнее сказать. Нам день завтрашний больше не смутен. Монархический цикл не прервать. Путин умер. Да здравствует Путин!
Ужас какой!
Ну, почему? Это нормально как раз.
Да.
Это монархия так происходит.
В этом смысле. Да. Евгений Михеев, прощание с вождями. Я, конечно, за Высоцкого не спою, поэтому вы сами представляете. Невозможно представить, сколько зим, сколько лет Путин будет у нас, просто некуда деться. И сокровище наше будет сразу у всех, будет в пятках у всех, где сейчас его сердце. Так оставьте ненужные слухи, я себе уже все доказал. Лучше Путина может быть Путин, тот, которого Бог нам послал, тот, которого Путин послал. Кто захочет 100 лет оставаться один, кто захочет пахать здесь всю жизнь на галере... Но чего-то он там, гад, видать, намутил или попутал чего, и за это его каждый раз возвращают на землю. Так оставьте досужие сплетни, я же вам не про все еще спел. Вместо Путина может быть Петя, тот, который еще не сидел, тот, который пока не сидел. Там есть продолжение, это все попозже на сайте.
Что российский народ не вынес? Печенеги, половцы в ряд. Вслед за вирусом будет вирус. За парадом опять парад. Мы загадывать вдаль не будем. Наши беды уже ясны. Вслед за Путиным будет Путин. До скончания всей страны.
Алексей Коноплев. А Володин, братцы, прав по сути. Для себя давно он уяснил. Отвечай на все вопросы. Путин, будешь бодр, богат и полон сил.
Отлично от Марины. Я же очень люблю вредные советы. И вот.
Давай, вот. Да.
Если вас менты поймали с любимым делом вашим, то есть за голосованием в продуваемом шатре, объясните им, что это ваш сюрприз к восьмому сроку. Снова после карантина будет Путин президент. Голосуйте за любого. За Навального, за Шульман. Голосуйте хоть за Каца. Но в итоге, подсчитав, скажет ЦИК, что главный Путин свежий, с корочкой хрустящей, потому что гномов больше в нашей филаре стране.
Отлично, шикарно. Лев Опекушин, замечательное произведение, в котором он, как это часто бывает, всю тематику, всю последних дней, последних даже, может быть, минут уложил. Я вчера читал для справки эти новые поправки. Чтобы узнать, кефир в окрошку добавлять мне или квас? Отдыхая от обеда, я подумал, после деда кто же будет? Ведь не просто заменить его для нас. После Путина, конечно, будет просто ад кромешный. И тебе об этом скажут и Ядрос, и Демократ. Первым делом после деда проведут парад победы. И, конечно, это будет самый массовый парад. Ты идешь со всеми строем, чувствуешь себя героем, раз не смог, как Назарбаев, от парада откосить. В дополнение к параду тебе выдадут награду, кружку пива, рюмку водки и немножко закусить. Вот ведут тебя казаки в храм огромный цвета хаки. А вот и Гитлер фуражка, вот и Сталин шинель, вот и Ново-Огарёва, резиденция Царева. Ты на входе попадаешь в удивительный тоннель. Это чувство всем знакомо, кто впадал когда-то в кому. И Песков, как будто ангел, тебе тихо говорит. Выйдешь, вымыт и поглажен, полностью обеззаражен. Свет в конце туннеля. Это снова дедушка стоит.
Это гениально.
Браво, браво, Лев Опекушин, браво.
Очень коротенькая от Сандры. Сегодня в завтра зрит Гаврила. Москва – один большой дворец. Повсюду тишина и плитка. И Путин – истинно творец.
Слушай, эту песню, конечно, надо петь обязательно. Но я прям боюсь очень испортить. Я поэтому так вот буду подвывать немножко.
Что за песня?
Ну, это не померкнет слово Ленин-то. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной.
Хорошо, подвывай. Саня, подвывай.
А пусть бегут себе года. Нет, плохо. Взял, все, все, мимо.
Нет, читай.
Пусть бегут себе года. Не стоим мы на распутье. Не гадай, что будет да. Дальше будет тоже Путин. Путин он навсегда. Путин он как еда. В каждой кастрюле и в чайнике. В каждой пол-литре он. Крепкий, как самогон. И после Путина он. По-моему, шикарно.
У меня есть еще...
Я думал, ты в чат пошла, очень... из чата что-то не, хочу.
Нет. Это не стихи, ничего. Это просто, знаешь, такой вот... боль души у человека, видимо. И был вечер, и было утро, и был Путин, и будет Путин, и будет Путин, и будет Путин, и будет Путин.
Вот абсурдное от Александры Безруковой. После Путина лишь Путин, после Трампа только Трамп, после Меркель только Меркель. Жаль, не вечен Илон Маск.
Голос же вечен, не сиюминутен. Агутина после же будет Агутин. Ошибку же помним про Гришу Распутин. И после же Путина будет же Путин.
Отлично. Екатерина Чевкина. Вздыхает Витязь на распутье, броней булатную звеня. Направо Путин, влево Путин, а прямо Путин съест коня.
После дождичка в четверг будет дождик в пятницу. После выпивки вечерней водка лечит пьяницу. После Путина в Кремле снова будет Путин. В Конституцию поправки для него замутен. Голосуй, народ! Раб галерный ждет!
Шикарно. И это было бы замечательное окончание, если бы не еще одна считалочка от Екатерины Чевкиной. Путин, Путин, снова Путин, после будет тоже Путин, дальше Путин или рай. Приходи и выбирай. Спасибо всем, кто слушал. Мы еще через пару минут для тех, кто слушает по московскому расписанию, расскажем о погоде.
В эту пятницу после 13 часов слушайте интервью Ольги Бычковой с сатириком, режиссером фильмов «Смерть Сталина» и «История Дэвида Копперфильда» Армандо Януччи. Не пропустите. Большое интервью на Эхе в пятницу после 13 часов. В эту пятницу после 14 часов в программе «Персонально ваш». Финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Ведущая Лиза Аникина. «Персонально ваш» в пятницу после 14 часов.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
В эту пятницу после 23 часов тема программы «Доехали. Газ или тормоз?». Эфир ведут Ольга Бычкова и заслуженный гонщик, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 11 вечера.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Шарап.
Шарап.
Фамилия Шарапов происходит от татарского имени Шарап, что в переводе с арабского языка означает «кадер», «хармет», «дан». Владимир Шарапов – один из любимейших народных персонажей.
Владимир Шарапов – халықның иң яраткан персонажларыннан берсе.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
В Москве плюс 26, давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65%, ветер 1,9 метра в секунду, юго-восточный, в Москве облачно с прояснениями.
Ну и облачно с прояснениями будет в течение дня, а временами может быть даже местами кратковременный дождь и гроза, температура 27-29 градусов выше нуля, завтра 26-28 и тоже кратковременный дождь и гроза. Жара ослабнет в воскресенье, 21-23 ожидается, при этом преимущественно без осадков. Ну и наступающей неделе тоже обещает быть не жаркой и при этом безосадочной. Русальная неделя сегодня стартовала.
Все еще с вами.
Да, надо вести дружбу с лешими, водяными, разными лесными и полевыми духами. Встреча с русалкой сулит огромное богатство.
Либо она в хорошем настроении.
Либо серьезное несчастье. Да, все зависит исключительно от того, как, в каком настроении это существо. Не знаю, можно ли на него повлиять. Надеюсь, мы худо-бедно влияли, если не на ваше настроение, то во всяком случае на мироощущение. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Спасибо большое.
До следующей, какой-то следующей нашей недели.
А она будет очень
через
скоро.
Через неделю. Пока.
Пока.